пришел с знакомый и говорит, ты слышал, что Егор Буханенко умер?
Самые яркие представители этого хейт-сообщества.
Да не может такого быть.
Ну, тут сейчас мы политику втянем.
Больше носки шить вместо того, чтобы программировать.
Где там инновация? Что они придумали? Что GitHub придумал? YouTube включаешь, там разговоры российских политологов. Вроде бы как общество российское наэлектризовано.
И не будет у вас никакого второго Google, второго GitHub. Будьте там как-то жить и все. На днях, короче, я готовился к этому видосу, и я зашел в один из твоих чатов в созидание.
Так?
И там подумали, что ты умер. Как тебе ощущения?
А я не умер, я на этом был. Ну, я писал в своем канале, я на Випассану ездил на 10 дней. Как ощущение от того, что, ну, как... Просто прикольно, что ты кому-то нужен, что тебя кто-то ищет. Что... Ну, на самом деле, я там был нужен в Созидании. Там в Созидании писали, что умер, да?
По-моему, да, это был канал Созидания.
Просто у меня несколько каналов, и там в одном конкретно писали, я увидел сообщение, там спрашивали. Там он умер.
Rest in peace.
Да-да-да, и... это не Созидание было, это другое.
Это
Zero Crossing. И я это увидел, потому что там спам был. Там было много спама в канале, и я им был нужен, чтобы удалять спам.
Да.
То есть оно, конечно, приятно, что тебя ищут и спрашивают, где он делся, значит, людям ты нужен. А с другой стороны, я понял, что я им нужен как администратор, удаляющий спам. Ну,
ко мне пришел знакомый и говорит, ты слышал, что Егор Буханенко умер? Чего? Что? У нас, говорю, должна быть съемка на днях. Какой? Говорит, ну вот в чате посмотри. Да не может такого быть. Говорит, да он в отпуск просто ездил. Может быть без сети. Ладно. Расскажи, где ты родился и вырос?
В Украине родился, в Украине вырос. Из Украины уехал, когда мне было лет 23, наверное. И дальше стал по миру путешествовать. Там жил. В России жил. Уехал в Россию. Мне было 23 или 24, я в Россию переехал и пару лет прожил в России, в Москве. А потом дальше Европа, Америка. Но родился, вырос в Украине.
И получается, как давно ты в России живешь?
Ну, так что так вот, чтобы живу, то вот последние 4 года.
Ну, ты гражданин России, у тебя есть паспорт?
Нет, я гражданин Украины, у меня виза просто рабочая.
И как тебе сейчас тут живется?
Ну, мне хорошо живется, мне нравится. Из всех тех стран, в которых я жил. На самом деле, мне нравилось везде, когда я жил. Мне нравилось и в Америке, мне нравилось в Амстердаме, мне нравилось на Мальте, я жил несколько лет. Мне нравилось в Украине, когда я жил. Но сейчас мне нравится Россия. Очень нравится. Ну, как Россия, Москва. Хотя я был и в Казани, и время определенное проводил. Я и в Санкт-Петербурге тоже какое-то время жил. Не жил, прям жил я там. Месяцами не жил, но там мне тоже нравится. Но Москва, мне кажется, я это говорил во многих интервью, мне кажется, Москва лучший город мира. Сейчас. 15 лет назад это было совершенно не так. Это был совершенно другой город, он был... Из него хотелось уехать. Но сейчас это, на мой взгляд, самый лучший город.
Но ты чувствуешь здесь какое-то... Что тебе некомфортно, что тебя, может, кто-то притесняет? Или вообще этого нет?
Нет? Не-не-не. Здесь вообще очень аполитизированное общество. По сравнению с той же, например, Украиной. То есть здесь разговоры о политике редкое событие. В Ютубе они есть. YouTube включаешь, там разговоры российских политологов, вроде бы как общество российское наэлектризовано. Но в реальности, когда я общаюсь с людьми на работе, просто знакомые, в кафе, вопросы политики поднимают только потому, что говорят, а ты же из Украины, расскажи нам, что ты думаешь, таким неким сочувствием ко мне. Но сами по себе люди между собой разговаривают о политике мало. А если говорят, то как-то так, вот, что она существует, но мне мало это интересно.
Когда люди говорят про культуру отмены в IT, то зачастую первым вспоминают тебя. Ты вот такой яркий представитель, к сожалению, так сложилось. Расскажи, как тебе вообще живется с этим статусом? Что ты, как ты это на себе ощущаешь в жизни?
Слушай, ну это... оно появилось с моего первого же выхода в сеть, когда я начал блог вести. Я завел свой блог, я опубликовал на нем первый пост, где я написал, что мне не нравится, как сделано вот здесь, я бы сделал это вот тут. Чисто про программирование, никакой политики там не было. И тут же появились хейтеры. То есть тут же появились люди, которые со мной были не согласны, и они были настолько сильно не согласны, что они сразу стали тут же мне предлагать меня где-то заблокировать, меня где-то, в общем, задушить мое мнение. И я стал... Сначала это удивило, так, я был немножко не готов к этому, но я тут же увидел людей, которые стали мне писать, что им нравится то, что я говорю. И я понял, что есть некий баланс. Этот баланс стал сильно, очень быстро, с появлением разных блокпостов, этот баланс стал сильно... склоняться в сторону тех, кому нравится мой контент. Я даже выделил на своем блоге специальную страничку для хейтеров. Писал у меня страничка, есть Testimonials называется. И там прям самые яркие представители этого хейт-сообщества, где я их собирал несколько лет, туда выкладывал. Сейчас я уже перестал этим заниматься, потому что их стало больше. И они на русском в основном, поэтому я перестал. Но там большое количество интересных цитат. Но их мало там, все равно их там 20, ну может быть 30. А у меня на блоге, по-моему, 10 тысяч комментариев всего. 10 тысяч. И из них 30 – это яркий хейт. Ну, может быть, еще 300 там будет просто средний хейт. Ну, может быть, еще 3000 там будет несогласный. Ну, это я уже перебарщиваю, не так. Но 10 тысяч-то людей согласны, они же приходят почитать, значит, им это нужно. Ну, поэтому я спокойно к этому отношусь. Просто это последнее время это все превратилось из такого хейта, который в формате «я с тобой не согласен, пиши еще». Давай, рассказывай, я тебя еще покритикую. И я к тебе приду через месяц почитать, какие тут глупости написал, потому что мне нравится с тобой спорить. Это одно. А когда это превращается в действительно, давайте что-нибудь сделаем, чтобы он перестал писать, давайте его заблокируем, заткнем канал, его как-то удалим, то есть помешаем ему продолжать говорить, это уже стало такой неким таким онлайн-фашизмом, что ли, который, мне кажется...
Как это происходит вот, в жизни?
Технически как это происходит, ну, да. Ну, например, это конференции. Вот я приводил пример на конференции. Ты посылаешь свой доклад на конференцию, на Java-конференцию, рассказывать о своем фреймворке, который ты создал. Никакого отношения это не имеет ни к какому... Они тебе присылают отказ. Даже не так. Был случай 3 года назад, это была в Норвегии конференция. Я послал свой доклад, он был, я не помню о чем, какой-то технический. Мне приняли доклад, сказали, приезжай. Они мне купили билеты. Угу. Я еду в аэропорт, и они мне присылают e-mail. Что мы тут посмотрели на ваш твиттер и узнали, что вы там что-то мы там узнали, что-то они там увидели в моем твиттере, и мы, к сожалению, отменяем ваш доклад, потому что, в общем, не приезжайте, мы вам вернем там, значит, вы можете прилететь, но вы не будете докладывать. Извините, но вы не... Что произошло? Конечно, этот твиттер они не читали сами по себе. Организаторы конференции не сидят, они, если его читали, то читали до принятия моего доклада. Они его уже приняли. Что потом произошло? Какой-то докладчик или какой-то слушатель этой конференции открыл сайт конференции, увидел там меня, у него вскипело там, что-то ему не нравится, мнение, он не согласен с моим мнением, то ли про объекты, ориентированное программирование, то ли про мой там сексизм, которым я... То ли сексизм, то ли не сексизм.
До сих пор. Которые тебе приписывают.
Которые мне приписывают, да. Которых, то ли моя позиция по Крыму, которую я еще в 15 году или в 16 выразил. То ли моя позиция там, по антисемитизму. Ну, много у меня позиций, которые я сформулировал. И они вот какому-то этому докладчику они не понравились. И он написал организаторам. Он написал, вы, значит, у вас на конференции выступает, не знаю, там, фашист. И если вы его не уберете, то я сейчас напишу всем остальным 40 докладчикам, что вы и дальше такой длинный. То есть я сейчас подниму волну, и ваша конференция попадет в новости, от вас откажутся там 10 других докладчиков, мы тут поднимем полный флейм. Причем это мог какой-то анонимус писать вообще, просто какой-то совершенно пустой твиттер-аккаунт пишет такую историю. И, конечно, организаторы конференции понимают, что сейчас произойдет здесь что-то необратимое, произойдут какие-то последствия тяжелые, и они понимают, что лучше мы сейчас тихо, спокойно одного человека закенцелим, удалим его, просто убьем, и он исчезнет, и тогда все успокоятся. Так происходит с многими людьми. Я один из кейсов.
Смотри.
Как я себя чувствую? Ты задал мне вопрос, как я себя в этой ситуации чувствую. Ну, это неприятно. Я тут не буду лукавить, я не буду говорить, что мне нравится, я такой герой, меня тут кенселят, это так круто. Это неприятно, потому что ты бы хотел рассказать про свой Java фреймворк, и тебя лишают этой площадки. Допустим, JugRoot, тот же самый JPoint, я подал доклад в прошлом году, позапрошлом году я подал доклад, в прошлом они его приняли и сказали, что мы бы его приняли, доклады интересные, но, как они написали, ваша личность или что-то такое не согласуется с нашим Code of Conduct. То есть у них есть какой-то там Code of Conduct, видимо, в соответствии с которым я должен быть определенной личностью, а вот личность, которая не соответствует этим правилам, она вот не принимается. Я на Твиттере заскринил это в сообщении и показал, что они делают. Но тут воевать нечего, потому что я понимаю, что это не JugRoot сделал. Это не JPoint сделал, это не организаторы конференции. У нас хорошие отношения с JugRoot, там хорошие ребята. Я лично с каждым вот так, если я сяду, допустим, с Лешей тем же, там, или с кем-то организовывать.
С Лешей Федоровым.
Да, с Федором. Мы поговорим. Хороший парень, он будет, ну, это нормальные люди. Они лично ко мне не имеют никаких претензий. Или если имеют, то они готовы их высказывать конструктивно. Леша скажет, я не согласен с твоим вот таким блокпостом, у меня другое мнение, давай обсудим. Я тебя хочу переубедить. А я скажу, а я тебя сейчас хочу переубедить. Мы будем час разговаривать, пить чай, обмениваться мнениями, получим интересную дискуссию. Они боятся травли. То есть происходит интернет-травля. Их травят с анонимных твиттер-аккаунтов. Им просто пишут, ну вот как я сказал, анонимные люди. Или собираются группой несколько спикеров других и говорят, либо уберете этого спикера, либо мы от вас уйдем. И опять же, Джагру, ему же нужно как-то балансировать, они же не могут сейчас с мечом и щитом встать на мою защиту. Ну кто я им такой? Поэтому они говорят, хорошо, мы одного уберем, зато эти 5 человек, они пускай выступят. Все.
Смотри, твоя цитата. Я не за позицию, я за аналитику. Я не за то, чтобы красить все в черное и белое, а за то, чтобы анализировать, выслушивать обе стороны и понимать, что происходит. Вроде бы здравая позиция, согласись. Что тогда мне не нравится людям?
Ну, хороший вопрос ты задаешь, что мне не нравится. Я думаю, что людям сейчас все меньше и меньше нравится позиция посредине, позиция аналитическая. Я где-то рассказывал об этом на одном из своих каких-то видео. Я говорил, что я думаю, может быть, я себе, конечно, выдумываю, может, у меня теории заговора в голове, но мне кажется, что мы нашу всю цивилизацию плавно и постепенно, настойчиво двигают, направляют в сторону снижения интеллекта в среднем. Среднего населения его оглупляют, скажем так. Мы становимся все более и более глупыми. И, соответственно, тем людям, которые становятся все более и более глупыми, для того, чтобы они становились все более и более глупыми, это, почему это нужно? Можно тут массу приводить, искать причину. Я думаю, что
чуть позже поговорим.
Да, например, это делается, да, для того, чтобы люди были более управляемы, для того, чтобы они с большим удовольствием трудились и меньше сопротивлялись и так далее. По многим причинам. Но для того, чтобы их туда направлять, лучше их лишать этой возможности анализировать. Лучше им давать черное и белое. Лучше им показывать, этот прав, этот не прав. И точка на этом. Вот просто этот плохой, этот хороший. Или наоборот. И, соответственно, когда ты им говоришь, ребята, а давайте мы не будем так, давайте мы все-таки попробуем подумать. А у него эта способность думать, она ему не присуща, она ему все более и более дискомфорт доставляет, это мышление. Потому что она его погружает в территорию, выводит из зоны комфорта, как сейчас говорят, и погружает в территорию, в которой он не имеет навыков.
Как по Дорофееву есть быстрое, по моему памяти, медленное. И вот быстрое задействовано, когда ты очень... просто вообще принимаешь решения какие-то повседневные. А медленная, она болючая, когда тебе надо сесть и подумать, разобраться в теме там, и так далее.
Верно. Им некомфортно, людям некомфортно жить в состоянии неуверенности. Я не знаю, покупать мне яблоки или груши. Я не знаю, люблю я эту свою жену или не люблю. Я не знаю, за красных или за белых. Я не знаю, спать мне или идти делать зарядку. Ну, это состояние дискомфорта. И когда ты говоришь людям, а давайте мы в это состояние сейчас перейдем. Вот мы сейчас мы говорили о том, что так хорошо, а так плохо, а я вас говорю, а давайте подумаем, а может быть наоборот, а давайте я переставлю местами ваши точки зрения и посмотрим, сможете ли вы. Это даже, ты знаешь, ну может быть крамольную вещь скажу, но я думаю, что религии, они тоже льют воду на ту же мельницу, они превращают людей вот в таких, ну делают их однозначными. И во многом мы сейчас превращаемся в религиозных фанатиков. Ну, только мы не за Иисуса и не за Будду, но мы по многим вопросам становимся религиозными фанатиками. Я вот думал такой мысленный эксперимент. Представь себе 100 человек, все глубоко верующие христиане, например. Вот посади эти 100 человек и поговори с каждым из них индивидуально, с каждым по отдельности. И попробуй их убедить в том, что Иисуса Христа не существовало. Что это легенда, что это история, что это книжный вымысел. С каждым из них. Ты будешь разговаривать очень вежливо, ты будешь приводить им доводы, ты будешь... 99 из них через 15 минут превратятся в твоих врагов. Личных, персональных врагов. Они уйдут из территории дискуссии, из территории анализа. Они тебя просто покрасят в черный свет, себя в белый. И дальше ты для них превратишься в человека, персона non grata. Они захотят с тобой прекратить отношения. Один останется, который выдержит с тобой эти 15 минут и будет приводить доводы. Будет продолжать с тобой, продолжать приводить доводы навстречу твоим доводам. Но этих людей, я их встречал в жизни очень мало. Их практически не существует. Основные люди, они в тяжелых вопросах, они религиозные фанатики. Им так проще, им так спокойнее. Им проще тебя покрасить черный, чем позволить тебе поставить под сомнение их религиозные убеждения. А что дальше потом делать? Ты уйдешь, а ты у них из-под ног выбил почву. Ты их оставил сомневаться. А действительно, а был ли Иисус Христос? Что-то я верил в этот 40 лет своей жизни. И тут что-то сказали, да, действительно. А оказалось-то, может быть, его и не было. И ты ушел. А ему-то что делать? А ему проще сказать, это тут сатана приходил какой-то, Иуда, вот уберите его и все, я останусь в своем убеждении, в своей уверенности.
Еще одна твоя. Сегодня много цитат. Вот. Твоя цитата. Когда ты пытаешься делать эту аналитику, я с грустью увидел, что люди это не воспринимают, их это не устраивает. любая твоя позиция, которая не равна немедленному осуждению, немедленному заявлению, что мне стыдно, что я русский, значит, ты предатель, и ты автоматически попадаешь в другую категорию. Во-первых, предатель кого?
Ну, тут сейчас мы политику втянем сюда, но мы сейчас эта вся ситуация последних месяцев, она поляризовала, поляризует общество, разделяет их на два лагеря. И между этими лагерями строится стена или пропасть, как хочешь назови. И если ты между этими двумя лагерями, то тебя, естественно, каждый лагерь старается либо втянуть в себе, либо сказать, ну тогда и туда иди, тогда ты там, чтобы было понятно, тебя либо защищать, либо по тебе стрелять. Мы не можем понять, почему ты находишься на нейтральной территории, что с тобой делать. И опять же, аналитика нам тяжело, особенно в состоянии конфликта. Нам еще и аналитику сейчас заниматься анализом, совсем у нас на это нет сил. Нам бы хотелось понять, что с тобой, либо как с врагом с тобой обращаться, либо как с другом. Но эта поляризация, она, я пытаюсь понять, что мы можем...
Как ты думаешь, почему общество так поступает?
Ну, я тут за теорию заговора. Я не думаю, что общество само так поступает.
В IT же очень много представителей и тех, и другие тоже есть.
Кто больше, за одну сторону, кто против
другого. Ну да, больше, конечно, тех, кто против. Но в целом это не так важно, много их или мало тех или других. Просто в IT это очень прям очень заметно, что люди прям радикализировались. Неважно за кого, в целом просто. Вот, если ты не с нами, значит, ты с ними все. Других вариантов нет. Нет опции, что «а я хочу посмотреть, что происходит, и сделать свои выводы». Такого не существует.
Ну, я думаю, что просто тут ты видишь IT-людей, поэтому тебе кажется, что это именно IT-люди такие стали. Если ты поговоришь сейчас, выйдешь в метро и поймаешь случайных 10 прохожих, я думаю, что тоже люди будут с полярными мнениями. Они тоже будут однозначно что-то тебе заявлять. Ты мало встретишь людей, которые скажут «и те правы, и те правы». И украинская сторона имеет что сказать, и российская имеет что сказать, и польская имеет что сказать. И, в принципе, американцы тоже имеют какое-то свое мнение. И вот эта комбинация мнений породила некую конфликтную ситуацию. Такого человека ты в метро не встретишь, вот, который тебе скажет то, что я тебе сейчас сказал. Их нет. Тебе скажут либо, ну, обычно матом, тебе расскажут либо про одну сторону, либо про другую. Почему это происходит? Я думаю, что это не происходит просто потому, что оно... Это не объективный процесс, который, вот сказать, никем не спровоцирован. Это субъективная воля каких-то субъектов, каких-то людей, которым это выгодно. Я думаю, что это деградация общества. Это сползание его в темную сторону. Происходило ли это бы объективно, или если бы на это не влияли никакие силы? Я думаю, что нет, потому что и наука развивается, и образование развивается, объективно развивается, мы это видим. В смысле, здесь слово «объективно», может быть, не по месту. Мы видим по фактам.
Естественное развитие.
Естественное развитие, да. Мы должны становиться умнее. Вот так. Должны становиться умнее. Просто потому, что у нас появляется Википедия, у нас появляется интернет, у нас... Ну, сравните нас с 50-летней давностью людьми. У них было меньше доступа к информации, их меньше обучали, образованность была, образование было я так понимаю, благодаря технологиям современным, было в то время... наверное, менее доступным, вот так. Но, тем не менее, мы глупеем. Я думаю, что это нужно кому-то, что это так задумано.
В одном из своих видосов на Ютубе ты рассказал историю последствий травмы в Твиттере. Тебе пришлось удалить интервью с канала. Я так понимаю, что это было какое-то англоязычное интервью. Потому что тебя попросил об этом герой. И твоя цитата там, я понимаю, что ты, ну, он тебе говорит, герой, я понимаю, что ты нормальный человек, но удали, пожалуйста, видео, потому что на меня тут давят, и я не хочу подставляться.
Да.
Ну, во-первых, о ком была речь, если можно, если нельзя, то опустим этот вопрос.
Да, было 4 человека, да, 4 человека я удалил интервью с Джеффом Этвудом, основателем Stack Overflow, интервью с... Господи, Адамом Торнхиллом, основателем небольшой компании, которая анализ кода делает, с Кори, не помню ее фамилию, на А начинается, девушка, которая agile coach, и с Аланом Холбом, который объектно-ориентированное программирование, agile, 4 человека. Как это произошло? Я на Твиттере написал, первый мой твит был, я задал вопрос, когда только началась эта вся история, 24 февраля, я написал, буквально там, может быть, 25, по-моему, это 24. Я написал твит, я спросил у людей, как вы думаете, в чем разница между этой историей, которая сейчас началась, и вторжением Америки в Ирак? Задал такой вопрос, это был просто вопрос. Я не говорил о том, что я думаю, я спросил, в чем разница. И мне стали отвечать. Кто-то отвечал конструктивно, кто-то говорил, ну вот у Украины и России существовал договор о дружбе. А у Ирака с Америкой не существовало. Вот фактическая разница. Хотя этот договор был расторгнут задолго до 2022 года. Там вторая причина, там эти две страны находятся слишком далеко друг от друга, Ирак и Америка. То есть это совершенно не близкие, не братские страны. В них живут действительно разные люди, говорящие. Это тоже второй факт, который их отличает. Но помимо этих двух или трех замечаний, было там 50 матерных сообщений, и в основном, ну, причем от людей моих подписчиков.
Типа, как ты можешь?
Да, как ты можешь вообще такой вопрос задавать? Что у тебя в голове? Ты фашист, тебя нужно казнить, линчевать. Ну, вот тебе вот вопрос, это те самые религиозные фанатики, которые не хотят со мной разговаривать. Им неинтересно. Они понимают, что будет дальше. Если этот вопрос задан, они сейчас попытаются найти какой-то ответ, я задам им какой-то следующий вопрос. Начнется аналитика. К чему она приведет? К тому, что их пошатнется их мнение. У них мнение совершенно однозначно, оно уже сложилось. И тут вдруг я этим вопросом пытаюсь, а давайте я из вас почву из-под ног выбью. А был ли Иисус Христос? И он говорит, да ты даже вопрос этот не задавай, потому что я все понял, куда это приведет. Ты мой враг, все, и у меня черным цветом. И дальше они написали какой-то анонимный аккаунт. Я даже не знаю, кто это был, просто без имени. Написал в Твиттере, написал этим людям, которые я тебе перечислил. Написал, они в Твиттере тоже. Что смотрите, вот он же фашист, он же поддерживает агрессию, он же, вот он фактически с ружьем. Давайте срочно. А вы тоже его поддерживаете? Они мне написали, все эти четверо людей. На e-mail или на Twitter написали, что как же так, ты что, фашист?
Ты попытался им объяснить?
Да, я им пытался объяснить. Я поговорил со всеми четырьмя. Они все меня послушали внимательно. Мы с каждым поговорили. Я им рассказал, что я из Украины, я живу в Украине, прожил там много лет. Я понимаю ситуацию. Она неоднозначная. Неоднозначная. Это моя главная позиция. Она неоднозначная. Был Иисус Христос или не было? Мы не знаем. Есть доводы за, есть доводы против. И глупо утверждать, что он был, и также глупо утверждать, что его не было. Однозначно. Можно разобраться, там масса доводов за и против. Надо занять позицию, в которой мы должны сказать, что доводов за у нас 15, доводов против у нас 16. Окей, наверное, перевешивает вторая сторона. Так и здесь. Я тебе могу сейчас встать на позицию украинскую, и мы с тобой полчаса разговаривать с позиции «Украина права». И тебе будет меня трудно убедить, у меня будет миллион доводов. Могу встать на обратную позицию и точно так же тебя убеждать. Я знаю обе стороны. Я им это сказал, они меня внимательно послушали, сказали да, да. Один из них сказал, типа, я все понял, но удаляй. Второй мне прислал какую-то ссылку на какой-то там CNN канал, где там мертвый ребенок опубликован, и сказал, вот о чем ты вообще говоришь? Вот же смотри, убили ребенка, все. Все, у тебя не может быть другой позиции. Иисус Христос был, вот верующая бабушка. Вот бабушка, вот крестик. Какие еще вопросы у тебя? Ты больной, фашист, что ли? Ты против бабушки? Да вот она несчастная, у нее руки трясутся, а ты говоришь, не было Иисуса Христа. Она плачет, когда ты это говоришь. Все. Тебя казнить надо. А одна, вот это, один из этих четырех, он поговорили мы внимательно, и последнее в конце было, что я все понимаю, ты прав. Да, действительно, все неоднозначно. Но меня тут травят и угрожают мне, что сейчас начнут писать всем моим клиентам, что я все, и поэтому извини, удаляй видео. Все. Ну, травля это. Ну, ты не будешь, я понимаю, я ставлю себя на позицию этого человека. Ну, представь, ты ведешь бизнес какой-то, вот у тебя клиенты, тебе платят деньги. Возьми эту компанию EPAM, например, которая сбежала из России. Я читал письмо этого, их CEO, Аркадия, о том, что вот мы тут уходим потому-то. Я прекрасно представляю, что за этим письмом очень вероятно стоит совершенно другая позиция человека. Он не глупый, он умный человек. Он, конечно же, понимает, что все неоднозначно. Он это понимает не хуже меня, это уже даже лучше меня.
Или как JetBrains.
Или как JetBrains, да. Это как JetBrains. Они вынуждены убежать, потому что иначе на тебя будет давление, ты потеряешь вообще все. То есть ты должен выбрать, ты либо теряешь свою совесть, либо ты теряешь деньги. Ну, люди голосуют за деньги. Либо ты остаешься, как мы обсуждали, либо ты остаешься честен и настаиваешь, что мы не знаем, был Иисус или нет, хоть казни ты меня, вот не знаю, и никто этого не может знать. И не надо мне доказывать, что либо да, либо нет, мы не знаем. А тебе говорят, ах, ты не знаешь? Ну тогда давай выбирай, я сейчас у тебя заберу все твои деньги. Ты опять не знаешь? Ты говоришь, все, я знаю, только по почкам не бейте.
Смотри, твоя цитата. В информационной войне оружием является Твиттер, а вот целями являются мозги людей. Какое у тебя вообще сейчас мнение сложилось по поводу текущей информационной войны?
Ну, она, да, мы ее проигрываем. Мы люди, мы являемся в этой информационной войне, мы действительно являемся точками поражения. По нам стреляют. Стреляют даже не по городам, стреляют, хотя и по городам тоже в таких локальных конфликтах. Но в целом, там, если сравнить война, которая идет мировая информационная, у нее жертв миллиарды. Это не 2, не 20, не 200 мертвых там, детей или кого, кто гибнет на каких-то действительно конфликтах. Мы гибнем миллионами, миллиардами. Это не уничтожение действительно физических людей, которые потом, ну как бы я ни звучал цинично, но они родятся новые. Но цивилизацию ты не уничтожишь, убив какое-то количество особей. Понимаешь? Ты уничтожишь цивилизацию, подрывая, атакуя основы, на которой стоит цивилизация. Забирая у нее образование, у этой цивилизации, забирая у нее науку, забирая у нее средства коммуникации, отбирая у нее идеалы, принципы, тогда ты можешь цивилизацию пошатнуть, и тогда она погибнет. А если ты из 7 миллиардов жителей этой планеты убьешь 1 миллиард, то через 100 лет все вернется обратно. Все, опять будет 7 миллиардов, а то не даже через 100, а через 20 лет будет опять 7 миллиардов. Ну, и это звучит цинично, потому что, конечно, миллиард мертвых людей, это, конечно, ну, это ужасно. Но давай смотреть глобально, смотреть на общую, так сказать, как не знаю, социологи. Что нам опаснее? Прекратить людей образовывать или просто расстрелять их? Ну, вот лучше давайте их расстреляем. Но науку сохраним, потому что она, ну, культуру, науку сохраним. У нас убивают сейчас именно это. В информационной войной уничтожают мозги людей. Они становятся глупее, глупее, глупее. Твиттер, ну, Твиттер в том числе это. Мне трудно сказать, знаешь, так вот обобщить, кстати, показать все технологии сразу.
Кстати, как следующий это вопрос по этой теме. Uh-huh. Почему именно Твиттер?
Почему именно Твиттер? Слушай, ну, Твиттер, знаешь, про Reddit говорили такое. Есть такая платформа Reddit. Я на ней тоже на этой платформе был давно. Я с нее начал, на самом деле. Я на ней рекламировал свой блог с самого начала. Это была моя основная первая платформа. И очень хорошо работала. Там несколько этих Reddit'ов, групп таких, в которых там по программированию, по Java, ты туда постишь свою ссылку на свой блог, и она тебе сразу приводит несколько тысяч человек, читателей, и очень хороших, так сказать, таргетированных. Я с него начал. И тогда еще, я помню, там, это было лет 8 назад, уже я читал какие-то такие отсылки к этому Reddit, и говорили, что, ну, Reddit — это помойка, это кошмар, как вы можете там общаться, то есть там качество коммуникации, модерация там очень плохая, и, в общем, это самые отвратительные члены комьюнити, они там поднимаются наверх, они своими постами делают фан людям, то есть, конечно, интересно читать ругательства, чем какие-то аналитические обзоры. Конечно, прикольнее, когда кто-то написал блог-пост, а ему в ответ матюками отвечают. Конечно, тебе это нравится, почитать интересно,
эмоционально фан. Интереснее, чем сухая.
Ну, конечно, да, чем сухая аналитика, вот мы разберем его там статью, он здесь не прав. Давайте просто напишем, да он там балбес, он, в общем, обзовем его как-то, вонючка его назовем, класс, все соберутся, будут читать этот комментарий, оно интереснее. И я это про Reddit слышал. И я тогда этого не очень почувствовал про Reddit. Как-то мне показалось, там были комьюнити, там эти группы про программирование, и я себя чувствовал хорошо. Потом я ушел, ну, перестал этим Reddit активно пользоваться, как-то он мне поднадоел, и попал в Твиттер, и стал в Твиттере активнее блог-посты свои промоутить, ну, о них писать. И тоже он был сначала окей, этот Твиттер. Как-то мне казалось, что действительно там техническая комьюнити. Там много у меня подписчиков, много и техников. Ты там что-то запостишь по технике, и тебе прям лайк. Я вижу кусочек, допустим, кода на Java ты постишь, и там 100 лайков тебе прилетает. А постишь какую-то там информацию такого личного характера, типа там я там куда-нибудь съездил, мало лайков, меньше. Я понимаю, что комьюнити техническое. Но стало это все постепенно сейчас в последнее время превращаться в такое, вот эта поляризация и отсутствие модерации. Там невозможно модерировать, ты даже не можешь заблокировать, удалить коммент к своему твиту. То есть ты твитишь, да, и тебе делают твит в ответ, и этот твит невозможно удалить. И получается, что какие бы ты, как бы ты ни стал, ну, в Фейсбуке можно модерировать. Ты запостил коммент, ты коммент в бан, человека забанил, и комменты остаются более-менее чистыми. И здесь это невозможно, здесь действительно полная помойка. И ты постишь что-то про одно, а он тебе про другое. Я запостил там какую-то статью недавно про программирование, и эти хейтеры внизу там мне про Украину. Как у нас говорят на Украине, на городе Бузина, а у Киеве дядька. То есть это ты про одно, а он про другое. И это невозможно остановить. То есть Твиттер — это такая немодерируемая площадка, что я для любых обсуждений всегда приглашаю в Телеграм. Вот у нас есть канал Созидания, где мы говорим про политику, у нас есть канал про ООП, Elegant Objects, про программирование, про объектно-ориентированное программирование, есть канал про менеджмент, Zero Cross называется. Каждый канал приходим, и там модерация. Там мы тебя удалим, забаним, если ты спамишь.
Я, кстати, тоже перестал писать в Твиттер, пишу в личный Телеграм-канал, еще есть личный чат, ну, чат-канал, я имею в виду.
Твиттер, вот отсутствие модерации приводит к тому, что анонимные аккаунты, которые вообще не имеющие никакой ответственности за свои действия, абсолютно никакой ответственности, которые могут делать что угодно. Я в этом интервью, из которого ты взял про Твиттер цитату, я там же рассказывал, что я пытался, мне писали угрозы в Твиттер. Прям угрозы. На английском языке, на русском. Несколько таких сообщений было. И я решил посмотреть, ну, я обычно их удаляю, но я решил посмотреть, не то, что удаляю, ну, прочитал и забыл. А тут я решил посмотреть, как Твиттер отреагирует. Я написал комплейнты, там, понажимал кнопочку, вот тут комплейнт, смотрите, что пишут. И мне пришли 3 ответа от Твиттера. Все нормально. Мы не нашли...
Ну, там прям грязь, да, была?
Ну, просто да. Просто ненависть, там, ну, просто hate speech, как это говорят в Америке. Их даже не заблокировали, эти их каналы. Ничего с ними не сделали. Все нормально. Твиттер говорит, все нормально. Илон Маск с нами, все будет хорошо.
Это было, наверное, до Илона Маска.
Это было до Илона
Маска. Может, что-то поменяется.
Ну, сейчас, я думаю, это только... Думаю, что все будет только хуже. Только лучше. Кому хуже, кому лучше, понимаешь? Тут надо понимать. Опять же, надо понимать, что у этой медали есть вторая сторона. Может быть, они делают как лучше. То есть, превращая нас в таких черно-белых баранов, я грубо говорю, превращая в нас в таких религиозных фанатиков, может быть, они ведут эту всю планету к более стабильному состоянию. Зачем нам много людей, которые думают? Зачем нам много людей с аналитическими способностями? Зачем нам эти рассуждения? Зачем нам эта свобода мысли? Зачем нам эти неустойчивое состояние ума у трудящихся? Ну вот поставь себя на самый верх. Представь, что ты, допустим, владелец государства. Владелец, потому что на самом деле у нас владельцы в государстве, у территории и у масс людей. Ты вот владелец этой территории, твоя семья. И ты уже владелец 200 лет этой Украины или России. Ты этим всем владеешь. Тебе нужно, чтобы еще 200 лет все было более-менее. Чтобы здесь не было восстаний, революций, чтобы не сжигали города, чтобы не развязывались действительно неконтролируемые войны.
Чтобы Сибирь не отвалилась.
Ну, например, да, чтобы территории не расползались. Что ты будешь делать? Ты будешь что, людей, что, где, когда будешь передачи организовывать? Ты будешь им учебники по логике раздавать и водить их в школы и учить их аналитическому мышлению? А потом что с ними делать? А потом они начнут задавать вопросы. А так ли ты управляешь этой страной? А нужен ли ты нам? А правильно ли мы живем? Понимаешь? Тебе это не нравится, мне это не нравится, потому что мы хотим думать. Но возьми массу, поставь перед собой 100 тысяч человек. Ты хочешь, чтобы они все думали? 100 тысяч мыслей тебе нужно? Я не думаю. Скорее всего, нет. Тебе нужно 100 тысяч трудящихся, которые трудятся. Другое дело, какую ты им эту черно-белую философию вложишь в руки. Все империи, все крупные такие организации людей, Советский Союз, немецкий Третий Рейх, сейчас то, что мы имеем, капиталистический мир, все несут какую-то, ну как это называется сейчас, идеологию, какую-то центральную мысль, какой-то формат разделения на черное и на белое. Вот надо просто быть с теми, мне кажется, и хорошо, точнее, быть в те времена жить и быть с теми, когда с теми людьми, которые находятся наверху и несут тебе эту формулу, что белое, что черное, в таком формате, который тебе ближе всего. Что тебе ближе, какой ты хочешь видеть черное и белое. Вот в этом состоянии, в этом государстве или в этой территории и жить. То, что сейчас, то, как нас сейчас разделяют на черное и белое, мне не нравится. Я против этого разделения. Но Советский Союз также разделял на черное и белое. И оно мне нравится. Лучше. Ну, мне кажется, то разделение было разумным, более разумным. Какое сейчас нам, какую нам сейчас вот эту формулу, идеологию приносит, она, мне кажется, для меня некомфортна. Но она все равно при больших массах населения нужна именно такая...
Простая идеология.
Простая, однозначная, бинарная.
Ну да.
Два варианта. Ты точно знаешь, что хорошо, что плохо.
Твоя цитата. «Я вижу, что информационная война сейчас более опасная и более разрушительная, чем традиционные войны». Почему более опасная, если традиционные войны прям убивают?
Ну, как я сказал, ну что, ну, опять же, я буду говорить циничные вещи, но смерть 100 человек – это не смерть цивилизации. Понимаешь, вот они называют геноцид, они когда говорят… Я тебе скажу, давай про Украину немножко, я скажу тебе, как я чувствую, в чем… Почему я говорю, что вот моя мысль про эту ситуацию всю в Украине, что она, эта ситуация сложная, но самое главное, я считаю, что она не unprovoked, как пишут в средствах массовой информации, в Твиттере, везде. Вот они говорят, что это, значит, агрессия, она unprovoked. То есть на пустом месте. Ничего не происходило, все жили мирно и счастливо, и вдруг такой unprovoked, вот я против этого слова unprovoked. Я считаю, что она provoked, то есть была причина. Я не говорю при этом, что ответ на эту причину, он правильный. Нет такого. Я ни в коем случае не поддерживаю убийство, там, кого там убийство. Ну, это было бы странно, если бы я это поддерживал. Я всегда против. У меня даже есть на блокпосте, там, это статья еще какой-то шестилетней давности, где я рассказываю, что любая война, она невыгодна тем людям, которые ее ведут, самим солдатам, самим воюющим. Она выгодна тем, кто надо этим всем, тем, кто организовывает это. Но поставь двух трудящихся с двух сторон границы и спроси, тебе надо вот убить соседа, который ты здесь сапоги шьешь, а он там, не знаю, пшеницу выращивает. Давай его убьем. Зачем? Чтобы что? Забрать у него пшеницу? Так он не так ее отдаст, я ему сапоги отдам. То есть это захват этой пшеницы, он не имеет смысла для трудящихся. В общем, это войны, они, это не я придумал, войны, они не выгодны трудящимся. То есть ответ на ситуацию, он однозначно, я не считаю его, я его не оправдываю. Но я считаю, что то, что происходило в моей стране, я из Украины, я там родился, я там вырос, в моей стране последние 15 лет, можно сказать последние 30 лет, но последние 15 это точно. Я сам это все видел, я свидетель этому был. Это действительно геноцид. Геноцид или этноцид, есть такой тоже термин, это действительно планомерное, целенаправленное уничтожение культуры. Даже скажу украинской культуры, то есть культуры на территории этой площади, на этой, вот, которая называется Украина. Сейчас она уже меняет, значит, форму, она в 2014 году она что-то поменяла. Но тем не менее, это то место, где я вырос, это люди, которых я знаю с детства. Вот культура этих людей, она уничтожалась планомерно. Уничтожалась через атаку, информационную атаку на основную составляющую культуры, на язык. Это не пустой разговор, это не просто какая-то ерунда, что-то там с языком у вас, в чем проблема, вы же все разговариваете на русском, чего вы возмущаетесь? Вот мне пишет, один мне написал в Твиттере несколько дней назад, он пишет, что мол, ты, ну, сначала там, да, матюки, а потом он говорит, нет у нас проблемы тут с русским языком. Хочешь, разговаривай на русском, хочешь, разговаривай на украинском, откуда, какие здесь, что ты выдумал? Нет ничего этого. Но это не так, это не выдумано. Есть, мы сделали там аналитику, опять же, в нашем канале Созидания, подобрали факты, которые законодательные акты. То есть, как законы принимались, началось это все с Ющенко. Во времена Ющенко были приняты.
После первого Майдана.
Да, после первого Майдана. Сначала был Ющенко у нас, потом после Ющенко был Порошенко, после Ющенко у нас был этот Янукович, после Януковича у нас был Порошенко, после Порошенко был Зеленский. Вот фактически четыре ключевых президента. Вот Ющенко, Порошенко и Зеленский особо ничего не успел сделать, но вот Ющенко и Порошенко, эти два президента, во времена которых были законодательно было организовано давление на украинский язык, то есть его на русский язык. Давление в каком смысле? Вводились запреты на его использование в средствах массовой информации и в образовании. То есть сейчас ты, допустим, в Украине не можешь написать научную статью на русском языке, так сказать, законодательно. Ты должен быть оштрафован. Ты не можешь сделать канал на... Можешь радиостанцию сделать. На этой радиостанции рассказывать о погоде на русском языке.
Слушай, ну тебе на это скажут, что вот я на Хабре же написал статью на русском языке.
Да, на Хабре ты можешь написать статью на русском языке. А на радиостанции ты не можешь. Ты не можешь, будучи учителем математики, ты не можешь учить детей на русском языке. Ты должен учить на украинском. Все бы это звучало окей, допустим, мы бы сказали, слушай, ну в чем проблема? Ну, допустим, Украина, мы хотим, чтобы там люди разговаривали. Мы хотим, кстати, ну, этот язык возрождать. Вот он у нас там украинский, он очень, очень важен, мы хотим, чтобы он возрождался, и поэтому вот мы такие законодательные акты принимаем, чтобы помогать населению. Значит, есть несколько фактов, на которые стоит обратить внимание. Первое. Больше 80% населения Украины родным языком для них является русский. Статистически. Есть несколько анализов, но, например, последний, который я читал, анализ языка, используемого в социальных сетях, украинскими, ну, тех, кто там ставит себе Ukraine как location, 84% сообщений идет на русском языке. То есть люди говорят на русском языке. Первое, это для них родной язык. И второе, проблема главная, что что язык украинский, он очень близок российскому. Он даже по словам Вассермана, Анатолия, которого мне очень нравится, я его часто слушаю, он говорит такие слова. Он говорит, что украинский язык так и не смог за время своего существования сформироваться из южно-русского диалекта, из южного диалекта русского языка, превратиться в самостоятельный язык. Это Вассермана слова. То есть он считает, что украинский язык — это диалект русского языка, который в самостоятельный язык не сформировался. И будучи очень близким к русскому языку, украинский и русский, они очень близки. Ты поймешь большую часть того, что говорят на украинском языке, больше. Он, находясь в такой близости, в итоге сформировался третий язык, который называется суржик. То есть некий такой промежуточный язык, который находится между русским языком и украинским. И этот суржик представляет собой, ну я, допустим, на суржике тебе скажу. Это такая забавная смесь багатьох языков. Российского, украинского, там, мабуть, польского. Ты понял, что я сказал?
Ну, да, да.
Это смесь трех языков, да. Вот я сказал. Но я допустил ошибку. Правильно говорить не языков, а мов. Потому что язык — это мова женского рода. И правильно говорить — это смесь мов украинской, российской и польской. Но я, будучи вот в этой зоне серой, я сказал тебе ни на русском, ни на украинском. Я тебе сказал на каком-то среднем языке, который звучит не похоже на русский, но звучит, ты понимаешь, что я говорю на украинском, на каком-то другом языке. Да. Но он является безграмотной версией украинского языка. Это как если бы я тебе говорил слова типа «влаживай», «ихнего», Калидор, как лето какая-нибудь. Вот такие слова, что показывало бы, что я абсолютно безграмотно разговариваю на русском языке. Ты бы понимал, что я говорю, но тебя бы вызывало отторжение, ну, слушать такого человека, который так разговаривает. Ты бы понимал, что это абсолютно безграмотный человек, говорящий на безграмотной версии русского языка. Вот то, что мы имеем сейчас в Украине, это очень сильная, очень-очень безграмотная версия украинского языка. У нас даже был такой премьер-министр, по-моему, это премьер-министр Николай Азаров. Это он был в команде Януковича. И он тоже во времена, он сначала был начальником налоговой всеукраинской, а потом был, по-моему, премьер-министром. И, он так плохо разговаривал на украинском языке, он брал просто русский язык и вставлял где нужно вот эти вот буковки с точечками, то есть пытался из него сделать, вот как я сказал, много языков. Правильно сказать, богато мов, богато это значит много. То есть, а он говорит, много языков. То есть вместо языков он делает языки, делает вид такой, как будто это украинизация такая. И даже было смешно, появилась такая версия украинского языка Азаревка. Его фамилия Азаров, и сказали, что ты разговариваешь на Азаревке. Азаревка — это такой язык, ну такое смешное название вот этого суржика. Когда ты все должен сказать на русском, но ты иногда вставляешь, иногда делаешь из слов похоже, чтобы они были похожи на украинском, и ты должен на этом языке ломаном, на этом отвратительном языке, который получается, ты должен всей стране рассказывать об экономике, о социальных проблемах, о культуре. Что-то получается, понимаешь, что произошло. Из умных людей, которые умные вещи могли бы сказать на языке, на грамотном русском языке, который они учили в школе, на котором они читают книги, который для них является родным. Им вместо этого дали язык ломаный, очень плохой, некачественный, потому что чистый украинский, ну, тяжело им изучить. Они его не будут учить, это не английский, он находится очень близко. Если бы это был английский язык, то они не могут, ты не можешь из русского сделать английский, хоть ты и слова и позаменяй, это будет, не поймешь ты на слух, что человек говорит. То есть тебе, чтобы перейти на английский, тебе нужно действительно сделать такой jump, тебе нужно переход сделать, действительно. Для того, чтобы тебе перейти на украинский, ты можешь начать просто коверкать каждое второе слово и сделать вид, что ты говоришь на украинском. То есть они у людей забрали нормальный язык и дали суржик. И сказали, ну давай теперь о математике поговорим. Давай диссертацию напишем, вот с этими словами. Влаживай ихнего. Вот представь, ты, допустим, пишешь диссертацию, и ты пишешь, что там берем квадратное уравнение, влаживаем туда переменные, ихние, которые мы взяли из той-того уравнения. И вот это ты читаешь. Вот ты ученый. Один ученый другому написал такую кашу, ну, абсолютно безграмотность. И так сейчас происходит. Вот это происходит в Украине. Вот на таком языке общение, происходит общение. А другой запрещен. По телевизору нельзя на другом, по радио нельзя на другом. В школах нельзя детей учить с пятого класса, запрещено обучение математике, физике, химии. Ни на чем, кроме этого вот ломаного языка. Потому что на самом деле язык чистый украинский, он очень красивый. Он красивый, но на нем разговаривают в Закарпатье. Разговаривают очень мало, ты действительно полети куда-нибудь во Львов, или в Ужгород, или в Ивано-Франковск, и там поговори с людьми в Закарпатье, в горы. Это прекрасный язык. Ты, правда, плохо его понимать будешь, я тоже буду. Многие слова, они там действительно из польского, такие очень, ну, заимствованные. Она очень певучая, он как песня действительно. Но на нем разговаривают мало людей. И Азаров, который из Донецка, например, или из Днепропетровска, он премьер-министр, он не будет учить тот язык, потому что ему это, ну, не дойдет он туда. Это обучение остановится на начальных трех шагах, потому что здесь уже будет достаточно. Он на суржике остановится. И происходит таким образом происходит этот самый геноцид, этноцид. То есть у всей территории, у миллионов людей забирают культурную составляющую, главную составляющую их культуры, язык. Что дальше происходит с людьми? Люди начинают глупеть интенсивными темпами, очень быстро. Они начинают превращаться оглупление происходит, значительно более ускоренное, более, так сказать, более интенсивное, чем оно бы могло происходить в нормальных условиях. Допустим, если бы мы захотели оглупить русское население России. Там происходит оно стремительными темпами, потому что дети не понимают, он не может понять математику, потому что с ним разговаривают на таком языке, он не хочет ее понимать, ему это неприятно, он разговаривает дома на другом языке. То есть ему это все тормозят развитие науки, техники, всего остального. То есть как будто бы Украине не нужно как государство, чтобы там были Нобелевские лауреаты, чтобы там были, не знаю, международные конференции проходили, чтобы там развивались там технологии, создавались там новые продукты, что-то такое. Эти задачи не стоят перед руководством страны. Перед руководством страны стоят какие-то другие задачи. И я думаю, что это стоят задачи, ну, во многом продиктованные зарубежными партнерами, как они называются, для того, чтобы эту страну превратить в какой-то современный Афганистан. То есть сильно-сильно-сильно притормозить развитие, сделать людей очень, так сказать, поставить их в состояние малообразованности, а потом показать, где враг. Враг вот вам через границу. Вот все, заблокировать все российские каналы, заблокировать полностью весь, всю информацию, которую можно получить из России. Там же невозможно, все заблокировано. Ты в Украине не услышишь ни одного, нет ни одного русскоговорящего канала, ни телевизора, ни интернета. Все, только через VPN ты можешь смотреть на YouTube. Все. То есть основная масса жителей Украины не имеет доступа никакой информации. И по основным каналам, по всем телевизионным каналам рассказывается, что ваш враг это Путин. Ваш враг это Путин. Забрать у людей математику, забрать у них культуру, забрать у них, оглупить их до максимально возможного состояния и показать врага. Ну, что следующим шагом будет?
Ты же недавно был в Украине, правильно?
Да, вот 2 месяца назад.
И ты прям все это видел.
Это все происходит, не надо быть для этого в Украине 2 месяца назад. Это происходило 4 года, 5 лет назад. Я написал об этом статью у меня на блоге. Она называется «Моя ли это страна?». На моем блоге 5 лет назад. Это не ситуация месячной давности.
Не нашел эту
статью. Ну, я могу скинуть. Называется «Моя ли это страна?». Я там спрашиваю, действительно ли она моя? Это страна, в которой делает правительство такие вещи, которые направлены против меня, против украинцев. И первый, и второй. Первый – это язык. Я там это рассказал, я показал это все факты. Ну, ты не можешь пойти в кино и посмотреть фильм на языке, на котором разговаривают ну, все жители этого города. Я из Днепропетровска. Нет там украязычных людей. Ну, сейчас они появляются после этой ситуации, люди просто ну, под влиянием, они пытаются перейти, но ну, и, ну, не разговаривают там. Я же говорю, разговаривают на суржике, на ломаном вот этом вот. На настоящем украинском языке разговаривают в Ужгороде. Но это Ужгород, это другое место. Это близко к польской границе. И там прекрасный язык, очень красивый. У меня мои предки разговаривали на украинском. Мне он очень нравится. Я его, к сожалению, не знаю так хорошо, чтобы я мог на нем тебе что-то сказать. На суржике тебе могу что угодно сказать. Но на таком певучем, красивом. Он с таком акцентом разговаривает. Он не там ни ударения немножко не так ставится, как в русском языке. Это такая спевуча мова, что ты... Це друга мова, це не російська мова, це друга мова. Так, так ти розмовляєш, вона таке певуче все. Понимаєш? А роблять із нього суржик. От я движу так цю ситуацію. Поэтому я би не називав це unprovoked, возвращаясь к началу моєго спіча, этого длинного. Это не unprovoked. Я считаю, что эту ситуацию разогревали много лет. И не один год, и не два, и не с 2014 года это началось. Началось задолго, еще с первого Майдана. Готовили эту территорию, делали ее, вот, нагнетали эту ситуацию, нагнетали. Янукович пытался это ослабить. Был закон принят во времена Януковича, когда там закон двумя фамилиями называется, два автора этого закона, по которому в русскому языку дали статус государственного второго. И сказали, что по этому закону в каждой территории, сама территория могла сама решать, какой у них язык второй. И, конечно же, Донецкая область, Днепропетровская область, самые крупные области Украины по числу жителей, Киевская, наверное, область, они бы, конечно, русский язык. Но этот закон отменили тут же при приходе Порошенко к власти. Тут же этот закон убрали. Янукович пытался сделать «за», пытался бороться с, так сказать, нашими иностранными партнерами, но его революцию убрали.
Тебе на это скажут, что все, что ты сейчас говоришь, не имеет значения, когда гибнут дети.
Я начал с этого. Я сказал, я не оправдываю. Я не сказал, что раз это все так, давайте убивать детей. Я этого не говорил, я сразу сказал, что я вам рассказываю, что давайте словом берем unprovoked. Давайте скажем, что была провокация, была создана ситуация, которую нужно было решать. То, что Россия приняла решение решать эту ситуацию, так сказать, силовым способом, то это я не могу сказать, что я это одобряю. Я не могу сказать, что я прям категорически против, но это другое, это отдельная тема для разговора. Ее можно тоже обсуждать. Но я вот рассказываю, как житель Украины, я рассказывал о культуре. Мы же про информационную войну ты спросил. Я тебе показываю, это пример информационной войны. Вот эта война, в которой не было мертвых детей, в которых не было бомб, в которых никто никуда не взрывал ничего. Да, но она за 15 лет сделала так, что население пошло по пути деградации.
Давай вернемся к информационной войне.
Да.
Наверное, хотя уже не очень понятно. Да. Твоя цитата. Когда с человеком обсуждаешь эту ситуацию, то 2-3 слова он с тобой что-то обсуждает, а на четвертом он тебе вкидывает фотографию какую-то. И ты говоришь, как это относится к теме. Это не может быть аргументом. Мы ничего не знаем про это. Зачем ты нам это показываешь? Давай вернемся к конструктивному диалогу. Это следствие информационной войны?
Ну, это следствие того, что люди, ну, как я говорю, как религиозный фанатизм. Он не хочет искать доводы и не может их найти, ему тяжело это сделать, поэтому он пытается тебя доказать тебе. Он же хочет доказать.
Человек эмоционально дестабилизирует.
Ну, он хочет действительно, он же тоже верит в то, что он видит. Он хочет, у него тоже есть мнение. Понимаешь? Даже если оно неправильное с твоей точки зрения или с моей. Но он действительно почитал там. И вот у меня был случай. Ровно 4 дня назад, я в нашем канале «Созидание» публиковал, или 3 дня назад, был какой-то фолловер у меня на Твиттере из Германии. Немец, который меня фолловил много по программированию, какой-то техник. И где-то там что-то он зацепился в связи с этими событиями, он что-то зацепился и что-то мне написал, там тоже фотографию каких-то детей скинул, как обычно. Вот, значит, раз дети, значит, все твои доводы просто аннулируются. Одной фотографией мертвого ребенка мы аннулируем всю твою логику предыдущего обсуждения, потому что она не права, просто потому что смотри. И, в общем, я его заблокировал в итоге на Твиттере, он там где-то там что-то, я не помню, что-то он ругался на меня, я его заблокировал. Прошло несколько недель, он мне пишет в Телеграм. Здравствуй, там такое длинное сообщение на английском. По сути, он пишет, что, слушай, я, в общем, приношу свои извинения, ты меня заблокировал, и я за последние 3 недели, слушая, читая, анализируя, я понял, что все не так однозначно. Я увидел, что все источники информации российской заблокированы. Мы не знаем, на самом деле, сидя там в Германии, мы не можем понять, что говорит Кремль, ну, какая у него позиция. Мы не видим информацию с другой стороны, мы видим точку зрения. Мы видим только то, что нам транслирует одна сторона конфликта. Вторую сторону, она полностью замьючена. И когда я стал разбираться, что же там на второй стороне, я понял, что все совершенно не так обозначено. Однозначно. Поэтому говорит, пожалуйста, разблокируй меня, я, в общем, все понял, мне интересно дальше слушать твое мнение. То есть, возвращаясь к тебе, к твоему вопросу, что я проиллюстрировал, что люди имеют свое мнение, он же этот товарищ, он имел свое мнение до того, как это все произошло, и он верил в свое мнение, он убежден был в том, что он прав. И потом, только благодаря своим каким-то интеллектуальным усилиям, благодаря какому-то прорыву, который у него произошел, для него это было сложно. Понимаешь, через что он прошел? То есть, он вдруг понял, что во что он верил, на самом деле Иисуса Христа, может быть, и не было. Хотя он верил в это 30 лет подряд. И вот ему показывают, какой-то там в Твиттере какой-то дурачок, это я, то есть ему там рассказал, что Иисуса Христа может и не было. Он там поругался, друг друга заблокировали. Потом прошло 3 недели, и он такой чесал голову, прочитал много статей и понял, может, он был прав, действительно. И пошел, написал, слушай, скажи, убери, что-то я думаю, может, его и не было. Я пока не уверен, но вот все так складывается, что информация, надо две стороны слушать. От вопроса к ответу лежит более короткий путь сейчас. Этот путь все время остается сократить. Опять же, как я сказал, возможно, это делается правильно. Я думаю, что это наверняка правильно. При работе с массами, не с 3 людьми, где действительно давайте этот путь удлиним, потому что нам интересно разговаривать. Мы хотим, чтобы от вопроса к ответу был час. Но если речь идет о 1000 людей, а лучше о 10 миллионах, то лучше, чтобы эта длина этого пути была 20 секунд, а лучше 2 секунды. И нас так натренировали. Вот вам 2 секунды. И, конечно, когда я ему говорю, это не так все однозначно, ему нужно быстро за 2 секунды найти мне какой-то довод. И, конечно, он мне скидывает первую же попавшуюся статью новостную, где нарисована фотография ребенка, он плачет, и все. Ну, какие еще могут быть доводы?
Еще одна твоя цитата. Источники информации хотят дать немедленную эмоциональную инъекцию. Настроить на правильные эмоции. Как ты думаешь, почему обществом в целом начинает править эмоции? Где вот эта вот логика, рассуждение, анализ? Просто это же заметно там даже по Твиттеру, что там все какие-то, ну ладно, не все, но большая часть каких-то рассуждений, она какая-то эмоциональная. А вот эти вот сделали вот это все.
Ты знаешь, я думаю, вот ответить на этот вопрос, я тоже думал об этом и пришел к выводу, что мы слишком комфортно живем, у нас нет реальных крупных проблем у большинства пользователей Твиттера. Давай сейчас говорить про Твиттер людей. Мы не говорим про жителей Южной Африки или какой-нибудь там страны, в которых действительно есть проблемы. Мы берем Твиттер. Твиттер это, не знаю, там даже не золотой миллиард, а золотой миллион, наверное, в этом Твиттере сидит. То есть это люди, у которых в быту все хорошо. Все очень хорошо. Все настолько хорошо, что несравнимо лучше, чем у большинства жителей этой планеты. И они не приходят на Твиттер за ответами на жизненно важные вопросы.
Где взять поесть, например?
Да. Они не приходят за вопросом, где воду питьевую взять. Они не приходят с вопросом, не знаю, там, где патроны для пистолета взять, чтобы отстреливаться от грабителей, которые придут ко мне сегодня ночью. Они приходят за фаном. Они приходят за шоу. У них настолько все комфортно, хорошо, у них социальные пакеты, у них зарплаты с unlimited контрактами, у них всегда будет в их жизни все хорошо. Им хочется фан. Война там где-то – фан. Конфликт какой-то – фан. Каких-то там ребенка какого-то кто-то изнасиловал – это фан. Это все для них, я в смысле фан, не в том, что это доставляет, так сказать, удовольствие, а в том, что это информационная жвачка. Они за этой жвачкой приходят, за шоу, за спектаклем, за театром. И поэтому они хотят, конечно, эмоций. Они не приходят туда действительно подумать. Если бы это был Твиттер, где люди действительно решают, где взять питьевую воду, он бы приходил и спрашивал, схема нужна проезда, уберите, не надо мне писать матюки, давай по делу. Не надо мне твои эмоции, я не хочу знать, какой негодяй эту воду у нас. Я знаю, кто ее у нас забрал, вот эти, но это не важно. Где взять другой баллон с водой? Карту дай, схему проезда. Если ты послушаешь людей, которые реально находятся в точках конфликта, людей, которые реально находятся в центрах ведения операций, они не эмоциональны. Они никого не ненавидят, они занимаются делом, им нужно решать проблему, где взять воду, где взять питание. И они даже с врагами разговаривают без агрессии, без вот этой напряженности, без этой экспрессии. Потому что им нужно по делу решить, окей, ты в этом окопе, я в этом окопе, хорошо, ты перестал стрелять, да, я перебегу сюда, потому что давай я перебегу, мне нужно там воду забрать. Я пойду, наберу воды, потом стрелять дальше. То есть у них эта вся... Шум этот эмоциональный уходит, и они возвращаются к практическим задачам. В Твиттере находятся бездельники. В Твиттере сидят люди, которые себя развлекают. И, конечно, они хотят фотографии, хотят шум, хотят матюки, хотят всю эту ругань, хотят это все видеть, слышать, драки, конфликты, ура, ура, ура. Если их реально сейчас всех поднять из их кресел комфортных, из какого-нибудь Торонто, Сиднея, они же там сидят. Кто поубегал из Украины той же. В основном эти борцы за свободу Украины сейчас с флажками. Это же все, посмотри на их локейшн. Это в основном люди не из Мариуполя. Не человек, в Твиттер не заходит человек, находящийся в Мариуполе или в Новопахмутовке. Там, где действительно бах-бах, там, где стреляют. Это люди из Торонто, сидящие, вот у меня там были там Торонто, Сидней, там какой-то он, Берлин. Он из Берлина там мне написывает. Я знаю, там давай обсудим сейчас. Давай этого из Берлина вытащим из его кресла там, программистского, перетащим в Мариуполь, посадим вот здесь без питьевой воды. Он через 3 дня перестанет ненавидеть. Он никого не будет ненавидеть. Он просто будет тебя спрашивать, когда привезут воду. Давай по делу. Мы имеем дело, про это я говорил миллион раз, мы имеем дело сейчас в IT-секторе с бездельниками. Весь IT-сектор это в основном это бездельники. Люди, которые получают овер зарплаты, огромные деньги, не заслуживая их практически совсем. И, конечно, им нравится развлечение.
Мы, как бы, на канале ставим свободу слова вот в ценность, которую нельзя отнимать. И это, по сути, либеральная ценность. Свобода слова – это ценность в либеральном обществе. Одна из главных ценностей. При этом люди, которые проповедуют эти ценности, могут позволить себе отменять других людей. Запрещать им говорить, свои позиции выражать, что там я не буду выступать на этой конференции и так далее. Мне кажется, что это как-то странно, что здесь я говорю, что я за свободу слова, за свободу мнений, там, за готов слушать любые мнения и так далее. И через, не знаю, какое-то время я говорю, что ну не для всех. Ну как-то это странно.
Вот ты говоришь, что ты за либеральные ценности. Ты выступаешь за...
Я не за все.
Не за все.
Не за все.
Вот я много думал, я сейчас первый раз это скажу на твоем канале, скажу это первый раз, мою мысль, которую я имею по поводу либерализма. Вот что такое либерализм? Это, ну, каждый определяет это по-разному. Это движение, которое появилось, как я понимаю, со времен Французской революции. Свобода, равенство, братство, некое освобождение, либерализм от слова, некая свобода. Тот же Вассерман, наш мой любимый, он говорит, что либерализм – это когда интересы личности превыше интересов общества. То есть свобода личности, свобода вероисповедания, свобода слова, то есть свободы тебя как личности, они должны уважаться больше, чем свободы общества. И твоя личность должна быть важнее, чем интересы общества. Это так говорит Вассерман про свободу. Я для себя дал такое определение либерализма. Я думаю, что либерализм – это... Может быть, даже так сказать, отвергание права кого-либо иметь власть над тобой. Вот это либерализм. Никто не имеет права иметь надо мной власть. И это, на мой взгляд, вредная идея. Эта идея ведет к развалу общества, к невозможности его, это общество управлять, невозможности его, невозможности организовать его, поскольку каждый индивидуум начинает ненавидеть саму идею власти. Начинает ненавидеть царя, наличие законов, наличие распоряжений, наличие иерархии, наличие менеджмента какого-то. Начинается у него внутри, его учат с детства терминами «свобода слова». Я сейчас говорю вещи, которые тебе наверняка не нравятся лично. Вот я считаю, что свобода слова, свобода вероисповедания, все, где есть слово «свобода», это деструктивные концепции. Это концепции внутри либерализма находящиеся. И люди, которые воспитаны в этих концепциях, в свободе слова, в отрицании идеи власти, они в итоге становятся людьми. Почему это плохо, точнее, что мы получаем в итоге? Почему это приводит к проблемам? Почему мы так. Вот вижу, у тебя такое двойственное отношение к либерализму. С одной стороны, тебе кажется, это хорошо, свобода слова, но с другой стороны, ты видишь, что либерализм приводит к каким-то странным последствиям, на которые вешают люди название либерализм, либералы. И у тебя такое двоякое отношение. И хорошо, и плохо. Так вот, я предлагаю тебе подумать, что, может быть, и то, что тебе кажется хорошим, свобода слова, свобода личности, свобода слова, это тоже плохо. То есть люди не должны быть свободны. Люди должны знать, что есть над ними власть. И они должны это уважать. Уважать царя, уважать не власть законов. Вот эта идея, что нами правят законы, она тоже деструктивная, мне кажется, в глубине своей. Что должно быть, должны нами править люди. Люди правят людьми. Может быть, как-то опосредованно через законы, но все равно есть человек, который мною правит. Я этого человека уважаю. А вот всякие Навальный, /Дудь, /Собчак, вся эта либеральная публика, она вся нам вкачивает в наши головы уже 300 лет подряд. Одну и ту же мысль. Отрицайте эту концепцию. Не должны над вами быть никакие правители. Вы сами себе начальники. Что в итоге мы имеем? Мы имеем общество, толпу людей, каждый из которых считает себя личностью, каждый из которых отрицает идею власти. И над этим обществом очень легко построить теневую власть. И возникают элиты, закулисье, люди, которые контролируют этот сброд людей, верящих в то, что каждый из них личность, верящих в то, что каждый из них свободный человек, верящий в то, что у них есть свобода личности и свобода выбора. Верящий в это, но этого нет. Это иллюзия, которую нам раздали, и потом нами легко управлять. Потом над нами появляются на самом деле те, кто нами управляет, и через вот эти законы, суды, все эти институты либерализма, законы, суды, типа правовое общество, это все фейковые концепции, фейковый такой театр, который строится для того, чтобы скрыть реальную власть, которая над нами существует. Смотри. И это все произошло со времен Французской революции.
Вот смотри, ты говоришь, свобода слова, типа как таковая, она деструктивна.
Да.
При этом в начале нашего видоса я у тебя спросил про то, нравится тебе, что тебя отменяют или нет. Да, ты говоришь, нет.
Откуда появляются эти банды отменятелей? Это же фактически бандитизм такой, информационный бандитизм. Mm-hmm. Это просто группировки людей, которые собираются между собой и начинают травить кого-то другого. Вот мы соберемся, нас 20 человек, мы там спикеры, мы тут за идею, что все стены должны быть белыми, а он считает, что должны быть черными. Отменяем его. Почему это происходит? Потому что нет централизованной власти. Они же не собираются, эти группировки, не берут меня и говорят, идем на суд, идем куда-то и нас рассудит кто-то. Они самостоятельно строят власть. Они, им идея, что над ними должна быть власть, она им претит, они считают, что ее не должно быть. Они не апеллируют к высшей власти, они самосуд устраивают. Весь этот отмен и все эти онлайновая травля – это самосуд, это власть толпы. Это власть, которая хаотично, спонтанно, или так сказать, как это называется, не хаотично, не спонтанно, а внезапно формируется, так сказать, на короткий срок. Короткая группа формируется, делается такая шайка, банда людей, которые заодно на короткий период времени и устраивает самосуд над кем-то. И потом разбегается. Но нет центральной власти. Они не формируют комитет, допустим. Давайте сформируем комитет по этике в IT. Давайте сделаем какую-то власть организуем, к которой бы все бы апеллировали. Я бы пришел, меня бы вызвали и сказали, вот как в партком вызывали раньше. Вызвали бы и сказали, Егор, ты вот здесь нарушаешь этику. Здесь ты написал на своем блоге что-то, что мы бы хотели, чтобы ты убрал. И я бы сказал, я уважаю вас, вы власть надо мной. Я сделаю, как вы скажете. Я приму, что нет свободы слова. Я знаю, что есть власть, эта власть решает, что мне можно писать, что мне нельзя писать. Но эти либеральные борцы за свободу, они считают, что не должно быть никакой власти. Мы сами ее сформируем. Как они ее формируют? Теневая власть. К Кто-то у них там заводило, кто-то кого-то подстрекает, они между собой в личке общаются, договариваются, давай этого забаним, давай. Организуют это все. И вот эти либеральные их концепции, отсутствие централизованной власти, приводит к формированию таких стихийных, вот стихий, я хотел сказать, стихийно формируют небольшие, локальные властные группировки.
Ну, сейчас вот у нас есть некие запреты, ну, там нельзя говорить какие-то слова. А если ты говоришь, что тебе нужно обязательно вешать, что это Роскомнадзор, это ай-яй-яй, не разрешает. Угу. Тебе получается комфортно с такой реальностью.
Да. Я за власть, я против идеи отрицания, я за то, чтобы была централизованная власть, я за то, чтобы была ответственность. Мы это на прошлом интервью говорили. Да. Я за однозначное атрибутирование ответственности на человека. Царь отвечает за все. Если или там царь, под ним там наместник, наместник под наместником и так далее. Всегда есть человек, который однозначно определен, с однозначно определенной сферой ответственности. И я хочу, чтобы мне сказали, что мне можно говорить, что мне нельзя говорить. И я буду в рамках этих инструкций действовать. Я сделаю больше, я буду более продуктивен, я буду больше интересных, правильных вещей говорить. Я не хочу жить в формате свободы слова. Я не хочу говорить все подряд. Во-первых, свободы слова у нас на самом деле нет. Возьми любую развитую страну, Францию, Англию. Везде есть темы, которые запрещены. Попробуй отрицать Холокост в любой развитой стране. Ты увидишь, что такое свобода слова. Твою книгу издавать, тебя вообще в тюрьму посадят. Попробуй, ну ты знаешь, вот, любое отрицание, есть такие ключевые темы, которые ты не можешь отрицать, ты не можешь по ним даже высказываться, просто рот не должен открывать. Свободу слова, ее на самом деле не существует. Любая страна ограничивает твои свободы так или иначе. Я за то, чтобы их ограничивали более агрессивно, я за то, чтобы их ограничивали понятным образом. Не как-то почему-то отрицание Холокоста запрещено, а отрицание, не знаю, там, Иисуса Христа почему-то не запрещено. А отрицание того, что американцы были на Луне, не запрещено. А завтра запретят. Кто это решает? Какой-то суд. Какие-то люди. Temporary, временные. Завтра их уже они не судят. Их нет никакой ответственности. Их выбрали на 3 года, на 4. Президента выбрали в Америке. 4 года он там что-то порешал и сбежал. Он ограничил свободы, будучи вроде бы президентом. На самом деле, кто их ограничил? Кто-то за ним стоящий. Я так не хочу. Я хочу, чтобы был царь, который сидит там пожизненно, и он будет, и я знаю, почему он хочет, чтобы я не говорил об этом. И к этому царю можно всегда апеллировать. Ну, я немножко сейчас утрирую, это может звучать так немножко агрессивно в нашей реалии, потому что для нас царь это что-то такое из Древней Руси. Да.
Неизвестный царь.
Да, да, да. Ну, вот нам не нравится идея царя. Но я считаю, что должна быть по вертикали должна идти власть, распределяться по строгой иерархической цепочке. И всегда должно быть понятно. Мне должны рассказать точно, что я могу делать, что я не могу. Я должен знать, кто это сказал. Не абстрактный закон, а лицо, меня ограничивающее.
Как ты реагируешь на отключение российских сервисов? Ну там, Oracle ушел, что там еще у нас ушло?
Я уже говорил, что я считаю, что это хорошо. Эти все компании, которые находились у нас в стране, которые здесь имели офисы, Oracle, Intel, там какие-то еще, даже имена давай не используй, потому что я не знаю деталей, я просто такой, некий абстрактный Oracle.
Некий абстрактный Oracle
ушел, да. Они здесь занимались аутсорсингом. Мы были для них аутсорсинговой площадкой. Как они в Индии имеют огромные офисы, как они имеют в Восточной Европе огромные офисы, как во многих странах мира. Мы были для них руками, которыми они делали себе продукты, а потом эти продукты продавали нам же, только уже как продукты. Но это разве не плохо, что они ушли? Теперь у нас есть возможность. Я пока не говорю, что мы эту возможность уже бросились реализовывать. Но у нас есть возможность тоже стать Oracle. Построить некий абстрактный Oracle здесь, в России, свой. И в Америку аутсорсить. И пусть американские программисты работают на нас, делая наши продукты. А мы будем им потом эти продукты продавать. Ну, я рисую некую такую футуристическую картину, которая, наверное, произойдет через 10, 15, 20 лет. Но пускай она произойдет. Почему? Ну, мне неприятно, что я видел и вижу, что Россия работает, и Украина, и Россия, и Восточная Европа работают как аутстаффинг даже платформа, куда просто людей нанимают, потому что они дешевые. Все. Одна главная причина, почему мы здесь программируем, а они нам платят, потому что мы дешевле в 3 раза, чем американские программисты. Где сконцентрированы весь мозг IT мира? В Америке. Посмотри по статистике Stack Overflow, например, откуда основные посетители, основной трафик. 40% будет американцев. Я тебе про свой блог могу сказать. Кто меня читает? Основной трафик на мой блог. 40% это Америка. То есть IT сконцентрировано в Америке. Но разве это не проблема? Разве это не дисбаланс? Разве это не важнее, чем проблема там, дисбаланса мужчин и женщин в IT? Это вот серьезнее проблема.
Смотри, твоя цитата. Она долгая, поэтому я сейчас стараюсь зачитать. Мы строили интернет. Вернее, Америка строила, а мы все помогали. Строили, строили, строили. 40 лет его строили. Построили. И тут вдруг одна из колоний, которая участвовала в построении этого интернета, говорит: я буду им пользоваться, но дань платить больше не буду. Я больше не ваша колония. Я больше вам ничего не должна. Мне не интересно платить вам проценты. Мы самостоятельные, и принимать решения мы будем самостоятельно. И законы у нас будут самостоятельные. Но интернетом хочу продолжать пользоваться. Свифтом продолжать пользоваться. Карточками Visa и MasterCard продолжать пользоваться. Ну и империя говорит: секундочку. Дальше там, ты что сказал, и это я просто пропустил. И следующая твоя мысль, что поэтому вот такое санкционное давление я вижу как реакцию империи на попытку колонии получить некую свободу. Ну, первое, это почему колонии? Ну, я совершенно понятно, что ты имеешь в виду, что Россия — это колония, Америка — это некая империя. Ну, или там коллективный Запад — это некая империя. А почему колония?
Почему я называю это колонией? Ну, давай сначала тогда определим, что такое колония. Как определить статус территории как колониальный? Ну, когда есть внешнее управление. То есть, когда ты, ну, ты делаешь то, что тебе говорит, у тебя нет самостоятельности.
Мы сейчас про IT говорим.
Ну, про IT, да. Вот у тебя нет самостоятельности. У тебя твои программисты работают, не, так сказать, не твои хозяйственные интересы закрывая, не выполняя задачи внутри страны, а выполняют задачи для внешнего заказчика. Очень крупного внешнего заказчика. Основные крупные контракты в Украине. Я на самом деле про Россию думаю, что нет, потому что я со многими общался, с некоторыми общался людьми из IT-индустрии, из российской IT-индустрии, которые не аутсорсинг. Они говорят, что большое количество внутренних заказов. Они делают софт для каких-то министерств, для каких-то внутренних производств даже.
Они делают для внутреннего потребления, да. И как говорят так эти люди, я не знаю, что там на самом деле происходит, я не там. Но те люди, с которыми я общался, они говорят, что много, миллиардные обороты в рублевые, миллиардные заказы, миллиардные контракты, которые отрабатывают, пишут софт. Другое дело, какой там софт и кому он нужен, и делается ли там новый Oracle, делается ли там новый... Не знаю, новые процессоры, новые технологии, это, наверное, вряд ли пока, по крайней мере. Но, ну, вообще колониальный статус, окей, опять ты хочешь про IT, колониальный статус IT виден тем, что, ну, хорошо, ну, тем, что платформы, которые мы используем, они все централизованы, их подавляющее большинство находится в Америке.
Тут же Twitter.
Twitter, Google.
Oracle, Google.
Google. Intel. Ну, Twitter — это просто ерунда такая для пообщаться, ну, давай возьмем серьезные вещи. Да. Google, например, возьмем Amazon Web Services, мы все там хостимся. Есть Сберклауд, но он пока маленький, на него пока не переехали. Ну, переезжают люди, но все это несравнимо в масштабах. Поэтому мы колониально, конечно.
Ты считаешь, что вот эта попытка отколоться — это хорошо?
Ну, понимаешь, хорошо.
Просто есть мнение альтернативное.
Есть мнение. Есть альтернативное. Я тебе сейчас хочу альтернативное мнение сказать. Давай альтернативное. Я тебе расскажу, почему это плохо. Есть люди, которые много десятков, может быть, много даже сотен лет организовывали жизнь на этой планете по определенным принципам, по определенным стандартам. У них хорошо получалось. Они сумели построить интернет. Они сумели построить, не знаю, придумать микропроцессоры, они сумели придумать некий капитализм управляемый. Они
гид-репозитории.
Они гид-репозитории придумали, они Кока-Колу придумали, Макдональдс, они придумали корпорации Макдональдс с десятками тысяч офисов по всему миру. Они придумали, как кормить 7 миллиардов людей из одной точки одинаковой продукции. То есть они придумали процессы, которые, ну, неплохо работают в масштабах, таких огромных масштабах, такой большой планеты с таким миллиардом, несколько миллиардами людей. Они молодцы, они старались, у них хорошо получилось. И тут вдруг им говорят: а давайте мы это разрушим, все, что вы строили. Давайте мы тут что-то отколем, оттащим в сторону. У них, да, у них придумана какая-то модель, которая не только экономическая и технологическая, но еще и политическая. Да, кто-то страдает, да, они кого-то там оглупляют, кто-то деградирует, как-то, ну, то есть то, о чем мы сейчас поговорим. Оно имеет свои особенности. Это тебе оно не нравится, и мне оно не нравится. Но если ты возьмешь массы, то тебе люди скажут, что все было, в принципе, неплохо. Оно... Вот возьми, например, сейчас переместись из текущей точки 10 лет назад. До ковида, до этих всех конфликтов, до этого Трампа, до этого, всех этих потрясений, до этого BLM движения, до этих всех ЛГБТ, таких вот обостренных тематик. Вернись на 15 лет назад. Мир же был, ну, прекрасен. Все же было хорошо.
Это сейчас мы в какой-то турбулентной зоне находимся. Сейчас все как-то катится в тартарары. Но 15 лет назад был, в общем-то, расцвет этого капиталистического общества, которое люди строили на этой планете не один десяток лет. А потом появились какие-то люди, типа, я не знаю, типа китайцев, типа россиян, типа, не знаю, Трампа. Люди, которые начали расшатывать это все, расшатывать, ломать, как-то двигаться в какую-то другую сторону. Давайте мы по-другому, нам вот что-то не нравится. Давайте к нам какую-то свободу. Дайте нам, вот мы были колонией, все было хорошо. Давайте мы эту колонию отсоединим. И мы будем свой Твиттер сделать. Ну зачем? Ну хороший же Твиттер, все пользуются. Вот Википедия, например, прекрасная энциклопедия. Прекрасная система, которую строили много, не один десяток лет. В ней несколько, не знаю, миллионов или большое количество страниц. В общем, эти страницы, в общем и целом, они хорошие, по большому счету. Но в ней есть какие-то узкие проблемы, политические статьи. У нее действительно кое-где с перегибами. Они что-то про что-то где-то пишут неправду. Весь мир пользовался, все миллиарды людей этой Википедии пользовались, строили ее все вместе, все контрибьютили туда, писали, там, волонтеры. И тут появляются люди, которые говорят, вы вот здесь в 128 и 2052 статье написали вот здесь в этих строчках неправду, поэтому мы сейчас забираем вот половину ваших контрибьюторов, уходим и начинаем строить новую Википедию. Мы не хотим с вами договариваться, мы не хотим с вами спорить. Вы нам враги, давайте будем отделяться, давайте построим свое, давайте вот новый мир, свой, свою половинку. И те говорят, ребята, ну спокойнее, ну давайте, что вы сразу на развод подаете? Давайте, может, попытаемся как-то сесть. Они, нет, мы не хотим разговаривать с вами. Вы все вот против, мы будем изолироваться. Это я тебе сейчас сторону, которая проамериканскую тебе позицию рассказывает. И она имеет тоже свою логику. Ну зачем? Ничего, вы паникуете. Ну вам не нравится, там в каких-то страницах мы сказали про вас там что-то не так. Ну и ничего страшного. В целом-то все хорошо. Колбаса-то есть на прилавках. Макдональдс же работает. Кока-колу мы вам продаем. Все же нормально. Еда-то есть. А нет, нужна свобода. Нужна какая-то статус. Нужен быть такой же. Почему у вас Википедия? Мы хотим Рупедию. Мы хотим, чтобы она нам принадлежала, а не компании из Сан-Франциско. Википедия же в Сан-Франциско компания находится. А почему в Сан-Франциско? А почему не в Санкт-Петербурге? Санкт-Петербург тоже неплохой город для фирмы. Там фирма Википедия, там 100 человек в ней работает. Что там надо? Там опенсорсный софт и пару там тысяч серверов. Мы такое в Санкт-Петербурге сделаем и тоже волонтеров привлечем.
Давай я по-другому.
Понимаешь, то есть вот две эти позиции, тут вопрос, так сказать...
Не про природу.
Эго, может быть, даже какого-то.
Я даже не про природу, санкции и про то, как это влияет вообще. Mm-hmm. А вот в целом для России, для российского IT, санкции, которые сейчас, ну там...
Хороши ли они или плохие?
Да, вот этот
коллективный... Вот это вопрос уже точнее, для российской стороны. Да, да. Вопрос ты уточняешь, для российской, хорошо это или плохо? Ну, я думаю, что даже в короткой перспективе или в длинной, санкции...
Мы про IT говорим.
Про IT,
мы сейчас
понимаю,
не будем,
да.
Про свифты, про да, вот это да, все, да. Потому что я не знаю, ты, я не экономист, да. Я не могу об этом говорить. Вот завтра, условно, все выйдут, все лицензии закончатся.
Ты понимаешь, нельзя однозначно на этот вопрос ответить, потому что российское IT тоже неоднородно. В российском IT есть, допустим, люди, живущие на госконтрактах. Им это супер. Круто. Сейчас пойдут деньги в российские контракты, они уже пошли, и давайте делать российский GitHub, российский Twitter и так далее.
Да.
Первая категория. Разумеется. Им это очень выгодно, им супер, конечно. Раньше эти деньги никуда не шли, сейчас они пошли к нам. Вторая категория – российские программисты. Они раньше работали на абстрактный Oracle в России. Да. Теперь Oracle сказал, сори, денег больше нет, идите работайте на кого-то другого. Им, наверное, не очень хорошо, потому что рынок уменьшился сейчас. Интересных проектов не так много, потому что ушел Oracle, ушли американские, в общем, американские компании действительно умнее в плане технологического прорыва, они давали действительно более интересные.
Технологичнее.
Ну, проект интереснее просто. Одно дело, ты будешь формочки пилить для министерства тракторной промышленности условно, или ты будешь делать для, там, для Intel, для Oracle какие-то там новые не знаю, технологии. То есть программисты, наверное, потеряли. Плюс некоторые программисты просто вынуждены, там, их компании потащили за границу, ага. Допустим, JetBrains. Давайте спаковывайтесь и езжайте. Это тоже, ну, кому-то может быть окей, а кому-то и не совсем окей. То есть российские программисты, я думаю, что пострадали. И для них это сейчас нехорошо. Вторая категория. Третья категория – пользователи IT-продуктов. Давай их назовем тоже IT. Вот те, которые пользуются Твиттером, Фейсбуком, Ораклом, Amazon Web Services, там, Google, Dropbox, вот этими всеми штуками. Их поблокировали. Например, вот я рассказывал историю, там Хироку, допустим, написал мне письмо, мы больше ваши веб-сайты
который вы там pet project хостить не будем.
Netflix, потому, что вы... не посмотришь. А? Netflix не посмотришь.
Netflix не посмотришь, да. Ну,
там второй сезон Аркейна.
Да. Например, да. Это, наверное, ну не наверное, а точно, ну плохо, да, очевидно. Раньше пользовались всеми средствами. Завтра еще Википедию заблокируют, как Китай, например. Возьми китайского пользователя интернета, айти, что такого? Члена IT-сообщества, он же вообще не имеет доступа ни к чему. Это не то, что у нас тут закрыт какой-то там Twitter, глушат его там LinkedIn, ну, это как бы, это маленький кусок. А в Китае закрыто все, там закрыт Google, закрыта Википедия. То есть закрыт вообще доступ к международной информации.
Смотри, твоя цитата. Давай. Мы окажемся в железном занавесе, имеется в виду в железном занавесе IT, про IT говорим. Но этот железный занавес, он только с одного края железный. Есть много стран, которые к нам дружелюбны. Например, Китай, Индия, Арабские Эмираты, Венесуэла. И, видимо, этот железный занавес расселит наш мир на две стороны. И, на мой взгляд, это неплохо. Будет хорошо, если будет два Гугла, два Гитхаба. Неплохо будет, если будет айфон и такого же качества телефона в другой точке мира. Думаешь, будет все-таки два Гугла и два Гитхаба? Ну, в будущем, в перспективе. Просто есть люди, которые говорят, что нет, не будет. Вот это вот сейчас то, что вы еще получили, это будет только стагнировать. И не будет у вас никакого второго Гугла, второго Гитхаба. Будете там как-то жить и все.
Знаешь, я думаю, что люди, которые находились и находятся во главе капиталистического мироустройства, по которому мы живем уже 300 лет, они сделали ставку на те ценности, которые более устойчивы, чем ценности, на которые делают ставку вот эти страны, которые ты перечислил. И поэтому эти страны, Россия, Китай, вот эти, которые пытаются отделиться, они проиграют. Я такой вот скажу, ну, прогноз мой, если действительно пытаться прогноз делать, то я думаю, что стратегически нас, скорее всего, хотя мне это очень не нравится, но скорее всего нас ждет история СССР 2.0. То есть будет какое-то отмежевание, как СССР сделал в свое время. Будет изоляция, потом в этой изоляции будет подъем, будет рост, будет получаться. Эти товарищи подождут, которые в коллективном Западе, посмотрят на это все. Потом, когда те люди, которые совершили это размежевание, которые были полны идеями, которых двигала вперед идея построения, отделения этих территорий, построения на этих территориях другого общества, которое живет по другим принципам, эти люди закончат свое существование, они отойдут от власти, и эта территория в итоге придет к новому Горбачеву. Будет Горбачев 2.0, и все это дело продадут опять под коллективный Запад, опять все это захватят, соберут, опять здесь все сравняют с землей, то, что было, все эти идеи, выхолостят их, и вернется все в коллективный Запад.
СССР 2.0 не может второго Гугла родиться? Или там GitHub?
Родятся, но потом это все умрет. Ему не дадут жить, не выдержит эта система. Ты построишь этот Google, да, как строил, как при Сталине. Строили заводы, строили, делали продукты, выпускали автомобили свои собственные, самолеты свои собственные, поезда, делали тяжелое машиностроение, легкую промышленность. Все это было, все это развивалось. Но Сталин не может жить 300 лет. В конце концов, он умер. И на его место пришли люди, которые разделяют те ценности, которые капиталистические. Пожрать, поспать, потеплее поспать, комфорт, да. Не принципы, ну то есть комфорт — это главный принцип, да. Это люди, для которых самое главное — это личный комфорт. И этих людей больше, и на этих людей ставку сделал капиталистический социум, этот коллективный Запад 300 лет назад, или даже больше. И эта ставка правильная, стратегически. Она более устойчивая. Мы сейчас пытаемся делать ставку, или СССР тоже, делать ставку на людей, на другие ценности, на ценность труда, самореализации, чистоты какой-то нравов, честности, порядочности. Эти все ценности, они слабеют по сравнению с ценностью личный комфорт. Просто вкуснее питаться, просто лучше жить в более качественном доме, просто иметь еще одну машину, еще одну собаку, еще одного ребенка. И, конечно, люди голосуют за комфорт. Подавляющее число людей. В какой-то момент возникают люди, которые хотят этого, вот, так сказать, красные комиссары. Они побеждают, да, но на какое-то время. Потом они умирают.
Все замкнутый круг.
И возвращаются эти люди, которые уже у власти сотни лет. Сотни. Они уже все это видели. Они видели эти революции, они видели СССР, они видели к приходу власти большевиков, они видели строительство там общества мечты. Они все это видели. Это все загнивает в итоге и уничтожается. Потому что все равно к власти приходят потребители. Все равно приходят к власти обыватели. К сожалению. И Путин не вечен, и все не вечны.
Грустно звучит. Грустно, не то, что да. Путин не вечен, а то, что вот этот замкнутый круг. Последняя цитата, которую перед концом. Первая реакция, которую я увидел на события, была «надо валить». Я считаю, что валить не надо. Здесь моя позиция очень четкая. У России в двуполярном мире открываются огромные перспективы роста. Ну, во-первых, это чуть-чуть противоречит тому, что до этого говорил. Все-таки какие-то перспективы роста, наверное, откроются. Если откроются, то какие?
Ну, поскольку сейчас идет революция, сейчас идет смена режима, смена жизни, мироустройства, то, естественно, это интересно. Это интересно, мы видим эти процессы и участвовать в них просто интересно, потому что они очень живые и динамичные, во-первых. А какие открываются возможности? Ну, ты можешь создавать свой Twitter, ты можешь создавать свой Facebook, свой Google, свои продукты. И это здорово. Это всегда лучше создавать свое новое, чем просто работать на кого-то, кто это уже сделал.
А почему ты не уехал из России, вот когда все началось в конце февраля? Многие же прям панически уезжают люди.
А я не понимаю, зачем? Чего паника? Чего я должен бояться? Что произойдет?
Что будешь хуже жить, некомфортно. Что закроют границу, потом не уедешь.
А почему я буду хуже жить? Меня никто не уволил.
В метро остановят, телефон возьмут, посмотрят, там где какой-нибудь паблик не настоящий, ну, плохой паблик. И закроют тебя. Будешь носки шить вместо того, чтобы программировать.
А, то есть сейчас наступит такой хоррор здесь полный, что будет.
Ну да, люди
типа,
боятся.
ГУЛАГ, да, и все поедут.
Люди боятся этого. Ну, судя по тому, давай, я не могу за всех говорить. С теми, с кем я общался, те, кто уехали или собираются уехать, они все говорят о том, что здесь будет плохо. Железный занавес, ухудшение качества жизни, потом не уедешь, не дай бог вообще мобилизуют, ну, какие-то такие вещи.
Ну, я просто скажу, я простой ответ дам. Я не верю, что так произойдет. Я не вижу к этому предпосылок. Вообще не вижу. Если бы я видел, если бы мне какие-то знакомые рассказывали, меня арестовали, ну я этого не вижу. Ну я знаю, есть знакомые, которых арестовывали на митингах за Навального. Ну так они для этого бросали какие-то там палки в кого-то, они были на переднем крае, да, их арестовали, потом отпустили через один день. Вот это все, что я знаю. А в Украине у меня знакомые, двое знакомых в СИЗО сидит уже 2 месяца. 2 человека.
А за что?
За телеграм-канал. Просто пришли домой, арестовали. 2 месяца уже человек сидит, 2 человека сидят в СИЗО. То есть там я вижу предпосылки. Вот если бы я находился в Украине, это был бы логичный вопрос.
Здесь
почему ты не уехал?
Закон о фейках, например.
Как?
Закон о фейках, например.
Ну, закон о фейках, но по этому закону сколько? 2 арестовано на всей России? Или сколько?
Ну, немного.
Да. Ну да, там какие-то единицы людей, ну да. Это какие-то совсем фрики отбитые, которые там постят какие-то страшные вещи. Ну посмотри, за что их арестовали, кто это за люди? Ну, может, им и дорога туда? Пусть они там и сидят, зачем они нужны? Ну, наверное, я думаю, что это какие-то экстремальные случаи. Я не вижу массовой тенденции, чтобы общество меняло свои правила жизни.
Твоя цитата. Я вижу, что качество российских сервисов, на которые я перешел, еще до всех отключений, выше, чем качество тех сервисов, на которые не перешел. Ну, соответственно, точнее, с которых перешел.
Да.
Вот как ты считаешь, в России сильно IT?
Да, очень. Да. Это 100%. Я вижу, что русские программисты, русские, российские, делают продукты лучше, чем американцы. Мы продуктовые, как продуктовые люди, мы качественные. Я вижу эти продукты, я вижу Яндекс, ну открой Яндекс.Такси, открой Uber. Это совершенно разного уровня продукты. Открой Google, открой Яндекс, например, даже по поисковому. Ну, Google прикольный, потому что он, да, большой и быстрый, он по скорости выигрывает. Но сказать так, что он по дизайну классный, то нет. По юзабилити попробуй, кроме Google Search, попробуй попользоваться другими, ну, что-то немножко в сторону отойти. Настройка своего аккаунта, зайди на YouTube, попробуй там настроить свой аккаунт. Черт ногу сломит. Вот я, черт ногу сломит. Просто они меняют, криво делают, там все малопонятно. Очень неудобно сделано. Ну, это ж кто делал? Американский продукт. Вот YouTube тебе пример. Конечно, Google Search, он вылезан, но открой этот Google Search, открой этот HTML, который он загружает. И ты посмотришь, какого там все качества. Там вот так все. Плохо делали.
Про культуру, если вот. Про культуру IT у нас.
Культура IT? Тоже мне... Ну, ты понимаешь, про это я много говорил, что этот западное IT – это бездельники во многом. Мы все-таки поменьше. У нас этого меньше. Мы все-таки не такие бездельники. У нас люди работают больше. Там это... Ну, поскольку мы колония, а они все-таки империя, то они, их общество, не только IT, а и общество, но IT особенно, работает по принципу вы работаете, а мы организуем.
Немножко вальяжный, да?
Да, да. Вы трудитесь, а мы вам тут, значит, agile митинги будем проводить, там, какие-то Excel-таблички заполнять, там, в Zoom вас всех позовем, там, вы тут будете нам рассказывать, как вы программируете. А я вот менеджер, я организатор. Это вот американское IT. Кайфа от труда, кайфа от программирования у них мало-мало. Я так это видел, будучи там и живя там. Таких вот кондовых программистов, которые им нравятся, как-то этого меньше. В среде IT тоже есть. Я видел там таких увлеченных хакеров. Но общее состояние, мне кажется, оно такое более про менеджмент и менее про производительный труд.
Если в России все-таки сильное IT и сильные рабочие,
да, конечно,
получится ли у нас сделать в итоге второй GitHub или второй Google?
Слушай, ну это все равно как спросить, получится. То есть ты когда говоришь получится, это как будто мы вышли в поле.
Есть вероятность.
Да, нет, это мы вышли в поле, и нам такие никто не мешает, стоит такие 10 столов, и мы 10 программистов, мы сели и говорим, получится ли у нас за месяц напрограммировать вот на Ruby, там, на котором написан этот GitHub.
Ну сейчас похоже на то, что нам никто не будет мешать.
Ну это же не так, ведь как это никто не будет мешать? А сам GitHub, его наличие, это разве не помеха? То, что там все, то, что это уже существует. Ну попробуй сделать свой GitHub, когда я не пользуюсь твоим GitHub, я иду на GitHub американский.
Если отключат.
А если совсем все забанят, да. Совсем отключат.
Ты говорил, провода перережешь.
Ну, если прям выключат интернет совсем, ну это вроде говорят технически невозможно.
Ну, гипотетически.
Ну, если представить
себе такие условия,
то да, мы это сделаем без проблем, конечно. А что там, в чем там сложно? GitHub сделать. GitHub это просто, там же нет инноваций никакой. В чем? Там же какая-то технология, которую никто не может придумать. Это просто написанный, ну, в Git'е, Git это инновация, да. Сам Git, который Linux сделал. Это да, это вопрос. Найдется ли у нас такой Linux, который сделает такой, как,
ну,
такой
Git? Git невозможно заблокировать. Невозможно у тебя его отнять. Там
ну, Git это просто, ну, Git это просто open source, да, да, инструмент для хранения данных. Вот сделаем ли мы Git, это интересно. А GitHub это ну, просто на Ruby веб-формочки. В чем там проблема? Где там инновация? Что они придумали? Что GitHub придумал? Они ничего не придумали, они просто оказались в нужное время в нужном месте и сделали качественный веб-интерфейс. Удобный, быстрый, да, оно работало, он с самого первого дня работал быстро и удобно.
Хорошо, но GitHub это был гипотетический GitHub, как вот у нас был абстрактный Oracle.
А, то есть можем ли мы сделать Oracle такие же продукты, как, ну, у, да, них? Я думаю, что мы сможем и быстрее, и лучше, если нам мешать не будут. Если не будут говорить, ребята, собираемся, потому что сейчас нас будут всех сажать в ГУЛАГ, вот смотри видео Дудя, вот смотри видео Собчак, посмотри внимательно, ГУЛАГ приходит, вещи собираем, чемоданы, уезжаем. И ключевых людей начинают увозить из страны. А потом спрашивают, как же, вы же GitHub сделать не можете. Ну так вы же мешаете, вы же людям в голову эту кашу вливаете, и люди собираются и уезжают. Давайте мы забаним эту Собчак, давайте мы их повыгоняем из страны, давайте мы им заблокируем каналы, и тогда полегче станет, потише. Ну как, если программист сидит, программирует GitHub, и только он останавливается, ему в уши, в первый же наушник рассказывает Любовь Соболь о том, что она тут сейчас все кошмар, и нас сейчас всех расстреляют. И он, конечно, волнуется, он напрягается. Но забаньте вы эту Соболь. Дайте человеку, дайте ему контент нормальный. Включите ему там, не знаю, «Взвейтесь кострами, синие ночи». Пусть слушает патриотические песни, и будет он писать себе GitHub счастливый. Сделайте, ограничьте свободу слова. Забаньте, я же говорю, забаньте Соболь и Собчак, и станет людям полегче жить.
Ну вот пример Северной Кореи, это же пример того, что бывают перегибы.
Ну это перегибы, да, это перегибы. Северная Корея перегибы, и Куба это перегибы. Но я думаю, мое мнение насчет этих стран, таких вот исключительных, я думаю, что эти страны оставлены специально вот в таком формате, усиленном таком формате, как в таком пародийном, да, даже слово не могу подобрать, в таком нарочно гиперутрированном формате Северная Корея. Давайте ее так сильно заизолировали, и может быть даже сам этот Ким Чен Ир является агентом Запада. То есть просто ему помогают делать такой дикий совершенно режим, если там на самом деле такая правда, если действительно то, что мы думаем про него, что мы знаем, на самом деле так и есть. Я вот хочу туда как-нибудь поехать, как турист, и посмотреть, так ли это. Может быть, я тоже вранью. Но если там действительно все так, как показывают, то такой гипертрофированный коммунизм, он, возможно, сделан Западом для того, чтобы все время показывать.
О, смотрите.
Да, вот что с вами будет. Вот вы же хотите, как Северная Корея. И мы смотрим, и, ну, конечно, так мы не хотим. Так возьмите СССР образца 52-го года. Это же не Северная Корея была, это была вторая в мире страна по мощности, по промышленности, по образованию,
кажется,
по науке.
70-е, мне кажется.
70-е это был уже развал. До смерти Сталина, 50-е годы, когда Советский Союз был после войны,
считается,
вторая экономика.
Я прям на днях смотрел, считается, что типа великое советское время, это как раз когда Хрущев был в власти.
Ну, по моей информации, нет. Самый расцвет был это вот до войны и после, в конце, перед смертью Сталина. Потом все стало по наклонной спускаться, и мы получили, что получили.
Ты совсем недавно, ну, я не знаю, недавно или нет, но видос появился недавно, ты выступал перед школьниками в Казани. Блин, на мой взгляд, это очень клево. Я тоже когда-нибудь хотел бы. Это, мне кажется, это очень важно. Это гораздо важнее, чем выступать на конференции профессиональной. Почему ты на это пошел?
Ну, меня позвали, я с удовольствием согласился, ты бы тоже пошел. Любой бы пошел, мне кажется. Ну, я очень рад, что меня позвали. А как это произошло? Я сначала в Иннополисе начал таким преподавателем попробовать себя. Я прочитал там курс лекций в Иннополисе, в университете Иннополиса, в Казани. А потом мне написали ребята, которые из этого лицея, написали, мы видели ваши лекции, там, мы вас фолловим, ваш блог, и придите к нам, приезжайте. Это вообще очень крутой экспириенс, я могу про это много рассказывать. Мне кажется, это прям здорово, что это происходит. Они мне даже денег предлагали. Они сказали, мы вам оплатим, что вам нужно. Университет — это лицей, IT-лицей. Я это все отказался, потому что, ну, я там все равно по ходу туда приезжаю. В общем, мне это не нужно было ничего. Я просто выступил. Они постоянно приглашают разных докладчиков из разных городов для своих студентов. Очень, очень здорово.
А почему важно перед детьми выступать, как ты думаешь?
Ну, вот с такими, ты сам понимаешь, потому что они маленькие, они же, это же наше будущее. Они же, услышав сейчас правильные вещи, они с открытыми ртами меня слушали. Ну, ты видео можешь посмотреть. Это было удивительно, что они внимательнее слушали меня, чем на IT-конференциях уже взрослые дядьки меня слушают. Они вот так сидели. Причем дети там 7 класса, прям реально дети. Вот ему там 7 класс, а сколько?
Там 7-11.
7-11. Ну, 7 сидел в первых рядах, это маленький совсем. Я не ожидал. Я пришел, мне сказали, будет 10-11 класс, то есть уже такие полустуденты. А это дети, совсем молодые. И было интересно, они слушали внимательно. Мне самому было интересно, как он реагирует. Потому что я же говорю, я обычно не выступаю перед такими молодыми. Мне нужно было понять, есть ли у нас контакт или нет. Оказалось, что есть. И было тяжело на самом деле выступать, потому что надо себя контролировать больше. Надо как-то себя, ты понимаешь, ответственность выше.
Да.
То есть ты не можешь ляпать ерунду какую-то, а потом там, я там перепутал. Сарказм это был. В общем, ты должен вот внимательно то, что ты говоришь, каждую свою мысль делать выпуклой и понятной для ребенка. Надеюсь, что я донес свою мысль. Мне бы очень хотелось, на самом деле, чтобы больше такого было.
Согласился бы вот еще
да,
раз?
Да, конечно. Да, школы. Ну, это, если бы звали. Ну, я же сам не могу писать в школы России. Позовите меня.
Последний вопрос финальный на сегодня. Это назови 3 причины не уезжать из России.
3 причины? Ну, что я люблю в Москве, что я люблю в России, это наша еда. Для меня это причина номер 1. Я люблю кушать вкусно, и я не могу есть американскую еду, европейскую еду. Мне кажется, они неплохо разбираются в питании, они отвратительно готовят. В общем, это Россия или Украина. Я бы с удовольствием жил бы, на самом деле, в Киеве. Я бы жил бы с удовольствием в Одессе, я там тоже жил. Если бы не эти все ситуации, то я бы, если бы там была такая же развитая экономика, как здесь, и такая же, так бы шло все вверх, как здесь это идет, как мне кажется, я бы с удовольствием, даже больше бы, с большим удовольствием бы в Украине, потому что мне ближе, там пища вкуснее, мне кажется, украинская, чем ваша российская.
Многие же говорят, что типа вот в стране развал, если посмотреть на Москву 2000 года, 2022,
то все стало лучше.
Все сильно лучше стало. Да.
Значительно лучше. По всем показателям. Ну, конечно, можно послушать Любовь Соболь.
Не только на Москву, на самом деле.
Да, вот, да,
ну,
все.
Я родился в маленьком городке, если посмотреть на этот городок в 2000 году, 2022, он, конечно, не так быстро, как Москва, но в целом он меняется.
Конечно. Но ты послушай Любовь Соболь, там будет все наоборот. Послушай Навального, он тебе расскажет все наоборот. И люди слушают Навального и потом мне рассказывают, что да нет, все упало. И когда ты начинаешь им цифры показывать, он говорит, да он тебе ругается с тобой, и опять религиозная война начинается. Вот. Но все выросло.
Первая,
да, первая еда, да, первое питание. Ну, можно, я бы даже сказал, может, питание плюс собери это с качеством жизни. Вот мне нравится, как выглядят наши улицы московские. Мне нравится, как выглядят магазины, кафе, какой интерьер у кафе, какое чувство вкуса у людей. Вот мы сидим с тобой в этом помещении, вот оно симпатично сделано. Выйди, пройдись вот на рынок, посмотри, как там. Ну, вот, вкусно. Живем мы со вкусом. Вот эта жизнь со вкусом, ее в Америке ты не встретишь. Сан-Франциско – это город просто бараков. Просто квадратные бараки, коробки. Для того, чтобы ты получил какой-то вкусный интерьер, тебе нужно ехать на другой конец города, искать там одно кафе, в котором какой-то более-менее симпатичный интерьер. Но все равно там будут пластиковые тарелки и пластиковые стаканы. То есть найти интересное место в Сан-Франциско – это проблема, это огромная проблема. Или ты должен очень много платить, наверное, они есть, но там будет $300 стоить ланч.
Ну как вот, если сформулировать это в мысль, вот…
Вкусно
первая жить. Причина это
вкус к жизни.
вкус жизни.
Назови это вкус жизни, да. Хорошо. Москва имеет вкус жизни. Вот этот вкус имеет Москва, имеет Хорошо. Россия.
Вторая.
Ну, вторая причина. Я чувствую, что я здесь... Давай это третьей причиной сделаем. Мы так от меньшего к большему.
Да.
Первая причина самая такая простая. Это вот вкус к жизни. И вкус... Вторая причина – это люди. Это культура, это культурный портрет среднего русского айтишника. Русского, украинского, русскоязычного айтишника. Он мне нравится больше, чем портрет американского айтишника или европейского, потому что, ну, можно сказать, потому что он мне ближе, роднее, но не только. Мне нравится, что мы глубже, как люди.
Ментально, в смысле?
Американский народ, да, мелкий. Вот именно слово «мелкий». То есть проблема глубже, чем где снять квартиру, или проблема глубже, чем как работает этот фреймворк, их мало интересует. И обсуждение на более глубокие темы вызывает, в основном у тех американцев, с кем я общался, вызывает чувство тревоги и желание остановить разговор. Если ты будешь с американцем... У меня даже такой был случай, где-то я в интервью говорил с девушкой, я встречался, американской. И мы с ней разговаривали там на каком-то свидании очередном. И я с ней стал тоже говорить про разные культуры. Я говорю, вот, например, вопрос смысла жизни, meaning of life, каков он, что для тебя этот смысл жизни. Она смотрела на меня и говорит, что ты в моей жизни второй человек за всю мою жизнь, который вообще использует слова meaning of life. И мне это так интересно, что ты так вот это говоришь. О чем это?
Первый тоже был русский.
Да? Первый, наверное, тоже был русский, да. Вот это примерно характеризует американского обывателя, американского потребителя. Культура потребления, комфорта. Для того, чтобы жить комфортно, не нужно задаваться вопросом смысл жизни. Нужно задаваться вопросом, где снять квартиру, в каком районе, как оформить контракт. Очень такая культура прагматичных людей, людей потребления. Мне это не близко, мне это скучно, мне так жить скучно. Ну, мне хочется, чтобы жизнь была наполнена конфликтами, спорами, несогласием, согласием, борьбой какой-то, преодолением чего-то через работу с людьми. А это люди постные, пресные, нейтральные и неглубокие. Это вот Америка. Европа чуть поменьше, но тоже это присутствует. То есть второе – это люди. Мне приятнее жить, интереснее жить не с роботами, которые озабочены главной задачей просто зарабатыванием денег. Создание продукта, зарабатывание денег, написание кода, дом, работа и по стандартному сценарию. Мне это скучно. Я в Америке выл на Луну просто, общаясь с этими людьми. Ну ни о чем, с ними не поговорить.
Окей. И третье.
Это второе. А третье, я чувствую, что в России я нужен. Вот нужен. В России я чувствую, что я нужен. То, что я делаю, то, о чем я говорю, то, что я организую. Я в Америке, в Сан-Франциско, в Стэнфорде, организовывал митап. Object Thinking, про объектно-ориентированное программирование. Митап. Я давал рекламу на meetup.com. Основные покупатели моих книжек – это американцы. Основные покупатели на Амазоне, основные читатели моего блога – это американцы. Есть видео этих митапов, мы два митапа провели. На один пришло 4 человека, на другой 5. Стэнфорд, центр Силиконовой долины. Еще раз подчеркиваю, я делал ту же самую рекламу. Я приехал в Москву, я дал ту же самую рекламу, пришло 100 человек. That's it. Где ты хочешь быть? Ты хочешь, чтобы к тебе 5 человек пришло? Или ты хочешь снять интервью, на которое придет к тебе 100 зрителей посмотрит? Или ты хочешь снять интервью, и тебя посмотрит 20 тысяч человек? Ну, поезжай в Америку, тебя там кормят, тебя там лучше, но на твое интервью, на видео приходит 100 человек. Но не нужен ты там. Вот не нужен. Спасибо. Нам не нужно это. Твой контент, то, что ты делаешь. Ну, оно нужно вот как-то по-другому, но не нужно. Я не чувствовал там, что я там так нужен, как здесь. Когда я сюда приехал, я почувствовал, что людям нужно то, что я делаю. Напиши еще, сними еще видео, расскажи еще, сделай еще один семинар, сделай еще один фреймворк, сделай нам какой-то инструмент, сделай, ну, я это чувствую, мне нравится.